Здравствуйте, друзья! Мы с вами в эфире канала «Голос Силиконовой долины». И я вас... Подождите, руки показать, я представлю. У нас гость. У нас вообще такая как бы новая фишечка, что вот гости приходят к нам на стрим. Знаете, бывает, что просто стрим с гостем, и мы, вот как, скажем, как мы со Светланой Кав делали на днях, и там как бы весь стрим посвящен Светлане. А здесь у нас стрим обычный, но на обычные стримы приходят гости. Слушайте, мы с вами оба во флагах, получается. Ну, ладно. Значит, такой у нас звездно-полосатый стрим, надо так, наверное, его и назвать. «Добрый вечер, пишет нам Александр. Благодаря вашему каналу сообразил развиваться. Уже записался на курсы фронтенда. Может, когда-то с вами встречусь, лично поблагодарю. Даже не сомневаюсь, мы еще тут поживем, никуда не собираемся. Приходите, приезжайте». Итак, прошла неделя. На этой неделе нельзя сказать, что какие-то уж очень кардинальные события происходили, хотя, безусловно, что-то происходило. В частности, вот эта история с мексиканской границей, где теперь, ну, как бы получается, что не станут с тобой разговаривать, если ты не покажешь, что тебе отказали в мексиканском политубежище. Вот. И так вот посмотрим, как заработает, там пойдет все это дело по судам, еще как-то пойдет, я не знаю, что будет, то будет. Тут говорят, что у нас Радис опять, значит, во флаг замотавшись, нарушает американское законодательство. Я хочу сказать, что вот он сидит во флаге, а я, например, сижу в майке.
А кто-то в трусах.
Да, в трусах люди ходят сколько хочешь там, и девочки, и мальчики там все ходят в купальничках с флагом там и так далее, поэтому... Я даже не знаю, у меня нет ощущения, что мы в нарушении в каком-то. Спасибо. Так, у нас тут прибыл утренний кофеек. Вот, не хотите в кадр к нам?
Нет, спасибо.
Хорошо. Так, Анна Леонидовна, она человек занятой у нас, она работает. Привет из Москвы. Я что-то не вижу такого большого наплыва. Мне тут пишут 38 зрителей. Значит, что пишут? Вас спрашивают, да? Или это кого? Меня спрашивают. Почему вы такой социалист? Я социалист. Я не социалист. Я капиталист.
Я тоже.
Я всем капиталистам капиталист. Вы можете сказать, почему вы не такой урод? Это правда. Это правда. Не урод. Не урод. Вот. А, значит... На связи Москва, Нахимовский проспект. Это же как родной человек с Нахимовского проспекта, господи. Рад видеть Радиса, всего светящегося от радости. Видишь, как прямо Радис, радость. Так, как-то даже перекликается. А вы радостный? Что с вами случилось, расскажите.
Ну, я просто каждый день радую жизни.
Так.
А в плане успехов получил грин-карту.
В смысле, вот у нас в офисе...
Да.
Приходил, знаете, только громче говорите, у нас тут вас могут не услышать.
Я получил грин-карту, немного прошляпил ССН, заказал на этой неделе.
Прошляпил, что это значит? Вы так подробнее, всем же интересно.
Ну, предполагать, что я когда подавал на грин-карту лотерею, я на форме DS-260, я поставил галку, чтобы мне сделали ССН, а иммиграционный департамент, он как бы профукал этот момент.
Это часто бывает.
Да, я сходил на этой неделе. Получил я офер, собственно, поэтому я заботился о ССН, потому что в процессе заполнения документов при получении оффера от работодателя нужно указать свой ССН, ну, рекомендует, точнее.
Тут человек пишет, я думал сначала, что это у вас по-татарски приветствует, написано «Радиска Бигшат».
Но это нет, он говорит «Очень рад Радису». Салям.
А где Салям? Бигшат это...
Это «Очень рад».
Правда?
Да.
А, я думал потом, что это английский «Бигшат», знаешь?
Нет.
А, то есть это действительно по-татарски?
Да.
А я думал, я английское принял за... Ой-ой-ой. Так, хорошо. Что на одном языке, друзья, что на другом, то же самое. Правда ли, что американские тестировщики не любят работать в Amazon и Google? Да вы что? По причине того, что платят там, как везде, а объем работы на несколько порядков больше. Вы знаете что? Вот мы тут говорили... Ну, не слово там, да, вот говорят, что вот не урод. Капиталист, но не урод. Вот то же самое, бывает и тестер, но не урод. том смысле, что любит работать человек. Понимаете? Это ж кем надо быть, чтобы искать такое место, чтобы платили, но не работать. Понимаете? Есть люди, но, может, они и в церковь ходят, знаете, там и свечку поставят. Бывает, вот в фильмах смотришь там про итальянскую мафию, он раз там в церковь свечку поставит, чтобы ему там на грабеже подфартило, от Бога помощь пошла и пошла, вот понимаете, это аномалия, вот то, что вы сейчас говорите, это аномалия. Во-первых, про американских тестировщиков я первый раз такое слышу, но если есть какие-то аномальные люди, то они не представляют собой всех американских тестировщиков, и вообще как бы... Я отношусь к этому так, что надо заниматься любимым делом, и надо так жить, чтобы хотелось работать. Если вы не хотите работать, что-то с вами не то, в вашей жизни что-то не то. Ищите себя, ищите такую работу, где вы будете 20 часов делать, и вам скажут, ну, поспи хотя бы 4, а вы скажете, что ж такое прям оторвали от любимого дела из этих несчастных 4 часов сна. Вот это ищите в себе, понимаете? Вот, из Кыргызстана нас приветствуют. А что действительно, Кыргызстан, как родной, это же вот сейчас в виртуальном мире, вот, когда-то я в Москве жил, там этот Кыргызстан, это там было сутки на самолете лететь. А сейчас вот, вот он тут, вот, у нас полшколы тут из Кыргызстана. Девчонки симпатичные. Так, и мальчики тоже есть. Приятно видеть вас, Киев на связи. Из Ярославля, видите, два русских древних города. Они как-то вот на нашем канале сошлись. Так, с Кавказа, тоже хорошо. Радис, ура. Видите, кто-то вы там как-то, значит, произвели впечатление. Я смотрю, там вам комментарии писали. С подстрижкой вас и грим на связи. И, то есть, и грим это не там, где играются, а это какой-то город, видимо. Так называется, и грим. То есть, не то, что там все игривые. И грим, хорошо, на связи, значит, город. Казахстан, Стамбул, Баку. Для чего флаг США на плечи накидывать? Как-то странно. Вот вас другой татарин спрашивает, почему? Вот,
ну, в моем понимании, да. Как бы странно озабачиваться тем, что у меня на плечах флаг.
Он думает, может быть, это важно, может быть, он бы тоже одел. Если бы он знал, зачем, он бы тоже бы одел.
Вот я, например, надел и 2 раза грин-карт лотерею выиграл, к сведению.
Так, подождите, вы сначала надели, а потом выиграли? Или сначала выиграли, а потом...
Я заказал. А, нет, все-таки сказал. Второй раз я выиграл, потому что уже имел флаг. Вот так скажем.
Друзья, это знак. Это вам говорит, хочешь лотерею выиграть, купи флаг. И когда будешь заполнять форму, надень его и в нем заполняй. И вот эта энергетика, она туда передастся в систему. И вас выберут. Привет из Львова, Питера. Это у вас кофе с молоком или чай? Нет, как же чай-то? Ну, что же чай? Нет, бывает, конечно, и чай такой, но... У меня кофе, ну, с молоком это нельзя назвать, друзья, это такой порошочек, кример, так называемый. Нет, я молоко не пью. Как вы понимаете, как работает priority date и лимиты виз на разные категории? Ну, priority date – это когда считается, что ты подал. Вот ты подал. Вы можете, например, там... перейти из одного офиса в другой, или что-то еще с вами там происходит, но за вами могут сохранять или не сохранять priority date. Да, вот есть ситуации, когда что-то меняется, а priority date сохраняется. Например, если они сейчас перемешают людей из разных очередей, получится такая история, что вот есть, допустим, из Индии человек, он уже 8 лет как в подаче, и его priority date 8 лет назад, но у него своя очередь, и он в своей... очереди, когда находится, то он его сравнивает с другими priority date из этой конкретной очереди. Если очереди перемешать, то получится, что, допустим, если из Индии человек, он 8 лет ждет, из Китая человек 6 лет ждет, а из Украины он год ждет. Но сейчас он ждет в своей очереди год, со своей priority date, и глядишь, вот уже грин-карту сейчас получит. А если их всех перемешать, то впереди окажутся те, кто ждет уже 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и вот один, вот он там будет со своей этой priority date. В этом смысле, просто при пересортировке очереди, да, вот, значит, вот этот номерок, который вам выдали, там вот он, или сохранится, или не сохранится. В данном случае сохраняется, если мы говорим про перемешивание очередей. Привет из Арского района. Вы хоть знаете, где это?
Это район, в котором я родился. Салям, Игитерге, Зларга, Арша района.
Может. Не просто родился, но еще и может. Так. Здравствуйте. мне хотелось бы узнать на этот год, можно играть грин-карта? Можно. Можно. Вообще, американский власть хочет отменить грин-карту? Ой, как хочет. Ой, как хочет. Но не все может. Не все может. То есть, как бы совсем не так много чего может. Так. Зависло, говорят. А я не знаю, у меня вроде так ничего не висит. Заполняя DS-260, обязательно указывать вместе с адресом номер телефона. А, про нас. Ну, напишите, а что вам, жалко, что ли? Укажите номер телефона. Оно же не укусит никто. Оно может и не обязательно. Может сказать, у меня вообще телефона нет. Я так живу, что у меня телефона нет. Можете, да? Не знаете случайно, если дадут турвизу на год, можно ли въехать в страну, допустим, за месяц до истечения? Или вопросы будут? Можете въехать за день до истечения? Вопросов не будет. У вас действующая виза, можете въехать. Она не ограничивает вас по времени пребывания. Она ограничивает вас по времени въезда в страну. То есть, когда вам дают визу на год, предполагается, что вы можете въехать последний день действия визы и еще 6 месяцев, которые вам там проштемпеляют, еще 6 месяцев можете там находиться. Это только касается въезда в страну, а не пребывания в ней. Футболка зачет. Спасибо. Спасибо. Вот тут это как штемпель почтовый. Видите, там вот написано United States of America. Это вот тут.
Вот, и вот, самое главное, the home of the brave.
Да, ну это уже не так важно. Важен флаг, как символ. Это почтовый, я как бы почтовая марка такая. Так. Из Татарстана даже привет.
Салям.
Это, знаете, это не слабо, он сказал, вот из Татарстана даже привет. Вот это даже, оно, знаете, как вот это, однако. Вот сказал бы, из Татарстана, однако, привет. Это я бы понял. А вот это даже, оно, значит, у нас был случай, София наша, она одесситка, и у нее такие одесские есть обороты в речи. Она разговаривала с менеджером, который у нас практикантов берет. И увидела объявление там на Craigslist'е. На сайте там, что вот какая-то компания, вот его компания, приглашает практикантов. А они же у нас берут, понимаете? И она звонит менеджеру и говорит, как же так, Саша? Она говорит, как же так, говорит? Он говорит, а что случилось? Он говорит, и вот эта фраза, она ему говорит, на Craigslist'е ваша компания дала объявление, что приглашает практикантов. И вот тут одесский момент, она говорит, и это в то время, когда я тебя так люблю. То есть, так вот, да, иногда люди так выскажутся своеобразно, очень классно. Всем шалом. Так, кто знает в Тбилиси, где можно обучаться тестированию? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Ну, друзья, наверняка что-то есть. Я с трудом себе представляю, чтобы не было. Хотя сейчас, безусловно, можно в онлайне учиться. Можете, наш курс бесплатный на русском языке висит portnov.com/2018. Ну, вы не останетесь необученным, я вас уверяю. Кривой рог с вами. Хорошо. Почему прямого рога нет? Почему с нами только кривые? Это шутка, друзья мои. Так, действительно. Почему он кривой, этот рог? Что там? Что-то случилось с ними. Может быть, кривой рог более естественно для природы, чем прямой. Да? Ну вот у кого есть прямой рог? Даже у носорога он все равно с этим. Правда?
Да.
Да. Привет из Днепра. Я как человек не очень привыкший, то мне кажется, он из речки нас приветствует, но мы привыкнем, да. Из Новосибирска. Редис иншалах.
Салям.
Так, типа там слава Аллаху, что-нибудь такое там. А почему редис? Не радис?
Ну, это шутка, наверное.
А, окей. Так, гритингс из Измаила. Смотрите к вам. Из Измаила. Так. Сейчас, куда мы там... Ну, это прям с Дуная? Так. Это раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил. Вот там какой-то паша. Это вот там все. Так. Да. Дядь Миш, что вы думаете о возможном дефолте США осенью этого года? Вы знаете, что, как это говорится, в песне там поется, что любое время года, там, я дословно текст не помню, что нет плохих времен года. Значит, дефолт так дефолт, значит, подъем так подъем. Так оно, поймите правильно, я же не могу на это повлиять. Ну, то есть, может быть, я какие-то имел бы там активы, которые, может быть, как-то переложить было бы правильно, там, может быть, в золото какое-нибудь. Вот. Но у меня и активов особо нет, вот у меня есть там какая-то недвижимость. У меня все, что есть, оно там, сколько-то домиков стоит, вот все, что есть у меня. Поэтому я не знаю. Я цитирую часто бабушку свою, вот я. Бабушка бы сказала, какое мое собачье дело. Вот. Ну, где-то там дефолт. Вот. А некоторые, знаете, спрашивают, а что вы думаете о дефолте там в России? А, или вот еще где-нибудь в какой-нибудь стране? То есть, я как человек с географией знакомый, но больше ничего не знаю, что название и столица, может быть, и где на карте найти. И говорит, а вот как вы думаете, что там вот, какое положение вот в той стране? Я говорю, хорошее.
В России есть передача такая «Однако». Там ведущий все время говорит про дефолт США, так. Про своему кирдык. И в YouTube есть нарезка.
А давно говорит уже?
2001 года.
Okay.
И в YouTube есть нарезка по годам, как он в 2001 году. Типа, будет дефолт, 2002 год, будет дефолт. И так все года вплоть до 19-го.
Ну, в той мере, в какой есть people, который хавает,
да.
Он справляется, так сказать. Почему не флаг Татарстана, вот вам говорят.
Каюсь.
А есть флаг Татарстана какой?
Есть, потрясающий флаг, да.
Так, ну, в следующий раз уже приносите, да. Что вы.
Ну, я не верю, что хлопковый найду, тяжело найти хлопковый.
Ну, уже принесите, какой есть, что ж теперь.
Ну, окей.
Пришлите ему хлопковый. Это же не просто флаг США, это хлопковый.
Понимаете, это качественный флаг, очень качественный.
Да.
Я с него кайфую.
Понял. Это на самом деле не флаг, а накидка. Вот. Живу в Сиэтле, планирую записаться на ваши онлайн-курсы. Английский средний. Посоветуйте какую-нибудь книгу по тестированию, для того, чтобы ознакомиться с терминологией и заодно английский по теме подучить. Ну, вот у меня с собой нет, я на столе не держу. Знаете что? Я вас попрошу, вот там тумбочка стоит длинная в коридоре. Правую дверку тумбочки откройте, загляните, и там лежит пачка одинаковых книжек. Вот прямо тумбочка, да, вот она перед вами. Правую дверку открываем. Не-не-не-не-не, ну что вы, деревянная. Деревянная тумбочка, значит, правую дверку открыли, и там пачка книг. О, нет, толстых, одинаковых пачка. Друзья, сейчас вам будет книга. Вот мы по этой книге учимся, да, в Портноп Компьютер Скул. Вот. Вот она эта книга. Рон Паттон его зовут, вот тут. Меленько так написано, что он Рон Паттон. Я вот вам туда сейчас ее вот туда. Не знаю, вам не видно. Вам не видно. Ну, в общем, Рон Паттон. Рон Паттон, Software Testing. Вот такая книжка. Их много. И ни одной реально классной нету. Но это вот лучшее из того, что есть. Так, так скажем. О, все, пошли дальше. Значит, хорошим английским написано. Вот это я вам точно могу сказать. Написано очень хорошим английским. Одна из немногих книг написана людьми, которые на родном говорят на английском. Там не русские, не китайцы, не индусы. Вот такой нормальный американец с хорошим таким же действительно языком, сочным. Салам, родной, с Таджикистана.
Салам.
Турсунов фамилия. Город Турсунов. Что это Турсунов? Фамилия, может быть, так. Михаил, тестер украл 10 миллионов из Microsoft. Расскажите. Он не был тестером, он был программистом. Он использовал тест-аккаунт. То есть, когда пишут какие-то приложения, финансовые в том числе, там есть тест-аккаунты. То есть, как бы там какие-то кредитные карты, но не настоящие, там еще что-то. И он был программистом, поэтому... Поэтому он, будучи программистом, туда залез через тестовый аккаунт и упер 10 миллионов долларов. Надолго ли гость, спрашивают у нас тут?
Я планирую до конца.
Вот, пожалуйста. Так. Имеется в виду про наш стрим, я думаю.
Я понял, я пошутил.
Да. Если бы у вас было 5 продуктов питания на выбор, это же вас спрашивают или меня, которые вы должны были бы есть до конца жизни, чтобы бы выбрали. Тут, понимаете, проблема. Когда выбор твой, и ты вот тут выбрал то, здесь выбрал это, то это одна история. Но когда тебе говорят, вот есть 5, выбрал, и до конца жизни, вы начнете ненавидеть все 5.
Я один знаю.
Довольно скоро. Чего там?
Ну, татары есть национальное блюдо. Это говяжий суп, лапша с домашней лапшей.
А если каждый день?
Могу каждый день. Это просто нескончаемое удовольствие.
Ну, хорошо, ладно. Вот, значит, я не знаю. Тут еще вопрос возникает ведь какой? А, там все эти, да, минералы, витамины, там углеводы, белки там и так далее. Понимаете, это же надо сбалансированное питание. А что такое 5 продуктов питания? Ну, конечно, можно вернуться вот там, как люди жили, там, скажем, там 500 тысяч лет назад. И вот что они тогда ели, там корешки какие-нибудь. Но тоже было, на самом деле, гораздо больше разновидностей, разнообразия. Там где-то яичко там из гнездышка взял у птички, понимаете?
Птичку саму.
Где-то, может быть, рыбка там как-то так она на берег выпрыгнула. Вот, где-то, может, мамонта забили. Ну, то есть, все-таки было какое-то разнообразие. Как прошла ваша трудовая неделя в трудах праведных? Вот. Я не знаю, я удовольствие от жизни каждый день получаю. Вот, допустим, в среду у нас Светлана Кав была, я как ребенок радовался. Она вошла в мой офис. Вот вы ее не видели, ребята, вы не представляете, она высокая женщина, красивая, еще у нее каблуки вот такие. И она тоненькая стала, как балеринка. То есть. Ну, человек меняется, я же ее не вижу каждый день, поэтому я вижу через какие-то промежутки времени, и поэтому изменения, которые происходят, они очень разительные. Я вижу, такая эффектная женщина красивая, как она на вопросы отвечает, она сходу, понимаете, сходу, и я думаю, нифига себе, вот.
Я у нее скайп-консультацию брал.
Скайп-консультацию? Давно?
Ну, перед приездом.
Так громко говорить, если вы пришли в эфир, вы не можете шептать.
Перед приездом брал консультацию.
О чем?
Пока пропущу.
Помолчали. Так, идем дальше. Ну, нормально вас отконсультировали?
Да, доволен.
Хорошо. Говорит, как молоко не пьете? Как жить без молока? Или у вас молоко плохое? У нас молоко замечательное. У меня организм обладает таким замечательным качеством, которое называется milk intolerance. То есть, я не принимаю. Но мне можно молоко овечье. Вот овечье можно у меня... Когда я на дачу еду, я иду в магазинчик, там рядом беру такую небольшую бутылочку овечьего молочка, вот там для кофе могу себе использовать. Ну, просто в офисе мне заморачиваться не хочется. Нет, и мы сыр можем овечий, да, мы такой из коровьего молока не будем, а вот, скажем, из овечьего. Вы не представляете, сколько есть сыров и творогов, особенно сыров, овечьих, это просто целый мир. Вот, поэтому мы с удовольствием, как у нас дома, там пол холодильника сыров всяких, там вот со всех сторон лежит там. Подскажите, зачем вам люди шлют свои грин-карты, и что вы с ними делаете, что заполняете? Ну, что вам сказать, значит, они шлют грин-карты, потому что у них безвыходное положение, и у них нет адреса в Соединенных Штатах, ну и, соответственно, значит, они говорят, можно на ваш адрес придет, а я потом заберу. Ну, а сам-то я, понимаете как, грин-карта пришла, вот стоит, лежит грин-карта. Когда он еще придет за этой грин-картой, правильно? А я ее за это время могу обернуть, могу одолжить одному на день другому, на два третьему, на три. Понимаете, и вроде и денег не беру, правильно? А что с них деньги брать? Какие с них деньги-то? Вот, вот где. Тут крутанул, там обернул.
Разве
вот.
Что одолжить.
Одолжить. Да. Вот, присылают мне конверты. Ну вот, например, вот у меня лежат конверты. То есть ко мне не надо в офис приходить. Вот лежит конверт. Это один. Уже все отправил. Вот сколько было? Нет, сейчас. Нет, два. Два конверта. Один просто необычного формата. Вот этот еще не приходил. Вот он мне, Юрий, его зовут, из Квинс, Нью-Йорк. Вот Юрий прислал мне такой конверт большой. А это конверт от кого? Денис. Вот зовут Денис, он мне прислал. Но пока нету ничего для Дениса. Вот, поэтому конвертики пока ждут. Как только придет, я в конвертик жах его, и нету. Ну, в ящик, не то что это, в ящик отнесу. А пока, конечно, можно оборачивать. Так.
Еще это повод, чтобы в гости зайти к Михаилу.
Вот. Не, ну, бывает, человек далеко живет. Повод можно и без повода, тут повод не нужен.
Понятно.
Так, зачем люди шлют? Так, шлют, понимаешь. Апостроф пишет отныне. А Апостроф это издание какое-то или что это?
Я не знаю.
Отныне каждый участник лотереи должен иметь заграничный паспорт. При регистрации в конкурсе придется вводить не только серию и номер паспорта, но и дату его окончания. Там есть такое понятие, как паспорт должен быть действующим. То есть он должен быть действующим на момент заполнения. Вы можете заполнить сегодня, а завтра он уже недействителен, но вы в порядке. То есть это должен быть действующий паспорт, и этот паспорт заграничный должен быть на того, кто подает. Вот если там, скажем, подает папа, мама и двое детей, да, значит, у папы, который заявитель, должен быть загранпаспорт. У мамы, которая в кейсе, и у детей, ничего не, от них ничего не требуется. Но если мама захочет от себя подать, соответственно, маме нужен загранпаспорт. Если один из детей, допустим, или даже оба, уже в таком возрасте, я не знаю, там, что они школу заканчивают, может быть, или уже закончили, им еще нет 21 года, и они хотят с мамой, с папой отдельно, а еще сами могут подать от себя. Значит, каждый, кто подает из детей, ему понадобится паспорт, если он хочет иметь отдельную заявку на себя. Ну да, это, мы обсуждали это на канале, у нас было видео на этот счет. Как лично вы и Светлана относитесь к сексуальным меньшинствам? Как жизнь в США повлияла на ваши отношения, повлияла ли в принципе? Я вам скажу, тут есть несколько аспектов у этого всего. Ну, во-первых, когда мы только приехали, то мы, как люди советские, привыкли бояться незнакомого. Вот смотришь, что-нибудь такое, идет такой человек, какой-то он не того цвета, допустим, думаешь, как бы по балде не дал, ну, например. Ну, или еще что-то, думаешь, непонятно, отойди. Вот. В этом смысле мы прошли некоторую эволюцию от боязливого отношения к непонятному к радостному, потому что мы балдеем от разнообразия. Вы можете сказать, ну уже не всякое же разнообразие такое, что с него балдеешь. Вот, например, сексуальные меньшинства. Опять же, поскольку мы выросли в таком гомофобном обществе, и я не знал ни одного человека там в СССР, который бы говорил, вот я там, скажем, гомосексуалист, или там я лесбиянка, я... то есть это что-то такое, где-то такое было непонятно. За это в тюрьму сажали, это лет 5-7 давали срок, а политическим всяким диссидентам вешали вот эти вот статьи, чтобы их там куда-нибудь упрятать, или там за распространение порнографии, что-нибудь такое. Поэтому поначалу, а мы же в Сан-Франциско сразу попали, представляете, вот там место такое знатное, ну и так вроде смотришь, потом идет время, и ты видишь людей вокруг тебя, которые США обычные нормальные люди, ну то есть у них вот в этом как-то они от тебя отличаются, но они нормальные, они не... Ничего в них нет такого, чтобы сказать, что они чем-то хуже нас, допустим, или какие-то они нечестные, или злые, или долбанутые на голову, или что-то с ними такое. Нормальные. И ты говоришь, ну хорошо, значит, это его дело, в конце концов, все. Я не хочу, чтобы мне кто-то в там, под одеяло заглядывал, и я к нему не заглядываю. Но есть другие аспекты. Есть аспекты, например, вот когда референдумы проводятся о том, чтобы признать, там, скажем, вот эти браки. И тут есть тонкость, состоящая в том, что проводится референдум, и люди голосуют против. Один за другим, несколько раз проводятся референдумы, люди голосуют против. После чего, значит, дело идет в Верховный суд, не в Верховный суд, в Калифорнийский Верховный суд, да, значит, где... объявляется незаконным этот референдум, потому что как бы это вот неконституционно лишать людей права на брак, независимо от пола. И судья калифорнийский, который сам вот из меньшинств, он говорит, что запрещать людям брак однополый – это неконституционно. И я хочу вам напомнить, что Конституция Калифорнии, ей уже хороших так лет, ну не 200, но... Ну, приближается, да? Можете себе представить, там, скажем, 200 лет назад, 150 лет назад, что люди пишут Конституцию, да? И они там не записали, что, вот, скажем, люди одного пола – это не брак. Вот они там этого не сказали. Но это же в контексте-то понятно. Но что же мы... нельзя же измываться, понимаете? Измываться над здравым смыслом, над законом там, и так далее. Это не связано никак с отношением к этому... там или к этому, вот я лично абсолютно толерантен, но я не толерантен к злоупотреблению, к издевательству, к уничтожению смысла законов, которые есть. Вот. Оно дальше идет своим путем, безусловно, и Европа уже вся там, и Америка уже вся там фактически, да, уже вы можете по однополому браку привезти человека в США, там, получить гражданство, грин-карту, там, и так далее. Это все недавно произошло у нас на глазах. Поэтому я, с одной стороны, против того, чтобы людей гнобить. С другой стороны, я против того, чтобы, как бы сказать, в экстрим какой-то уходило. У всего есть свой какой-то путь, свое какое-то время. Оно все движется. Куда движется, мы все видим прекрасно. Идет либерализация. И она как бы неуклонно идет. И потихонечку идет. Но не должно быть такого, чтобы остальное общество, другое общество, вот не эта часть, а вот та часть, чувствовала, что ее поимели. Понимаете? Когда-то вот была сегрегация детей, они ходили в школу, черные туда, белые сюда. Скамеечки для белых, скамеечки для черных. Это не произошло потому, что люди изменили свои убеждения. Они выросли со скамейками для черных и белых, и они так и считали, и продолжают считать, что так и должно быть. Но выросло новое поколение, и новое поколение этого не принимает. Новое поколение говорит, это не мы. Мы не такие, нам этого не надо. И возникает какая-то критическая масса, меняются законы, меняется общество, и все это происходит. Если мы вместо этого начнем революции устраивать и там погромы какие-то, ну, в широком смысле, и так далее, это не приведет к достижению вот этой цели. Эта цель реализуется сама по себе, да, с какими-то усилиями, безусловно, там, с той стороны или с этой, но это само произойдет. Поэтому это на самом деле, вот, скажем, экстрим в этом деле, он только тормозит те процессы, которые и так идут, и своим ходом идут. Вот, собственно, и все. Одесская область. Ну, так, значит, из Ташкента нам вот пишут, выиграете грин-карту, поймете. Это, видимо, имеется в виду, что вот зачем во флаг нарядился, я не знаю. Михаил, в Москве когда будете? Я, честно говоря, не планировал. И я много раз говорил, на меня обижаются, некоторые люди там ругаются и говорят, что я вообще ничего в жизни не понимаю. Но я вам хочу сказать, что в моем сегодняшнем понимании безопасности это небезопасно. Вот так бы я сказал.
Хочется?
Ну, понимаете, как хочется. Я бы вот как хочется, но оно так не получится. Но как хочется. Допустим, зайти в дверь, так? За дверью Москва. И я пошел погулял там, по Красной площади прошелся там, не знаю, по улице Горького, или как она там сейчас, может, называется по-другому, там к школе своей там подошел, там где-то там, в музее Пушкинского. Так, походил, погулял. Может, в Измайлово там пошел на толчок там, да, на ярмарку. Но лететь, визы получать, я извиняюсь, на рожи эти смотреть, воздухом этим дышать, там, понимаете, там неделю-две, там сколько, на один день же ты не полетишь, и так далее, ну, не хочу. Вот, потом, представляете, что такое, вот я приехал в Москву, да, это значит, что собираются какие-то зрители, понимаете, то есть явно такая политическая какая-то акция нехорошая. Я же не могу просто, знаете, спрятаться от вас, и так, это, кепку надеть, там, самую маску такую, чтобы никто на улице не узнал, и так тихонечко, значит, там, я могу с Google Maps погулять там по Москве. Я иногда смотрю, что там стало с моим двором, там, улицы соседние, так иногда, интересно. Вот, а так, чтобы вот, понимаете, есть такой аспект, не знаю.
Вы же на шоссе энтузиастов жили где-то?
Недалеко, да.
Вот я там работал.
А где работали?
Там есть компрессорный завод.
Конечно, вот компрессор, конечно.
Вот на территории этого завода, как да. Офисы арендуют.
Он, компания компрессор был с той стороны шоссе энтузиастов, а я жил с этой стороны. Там, где энергетический институт, институт связи, вот туда. Вот. Ну, конечно, это рядом совсем. Там, от того места, где я жил, я вот дошел туда за 20 минут, наверное, за 25. Так. На сколько времени по турвизе можно находиться в Штатах? Это вопрос, на который есть очень простой ответ. Когда вам при въезде туда бах в паспорт, вот, и вот то, что там будет в паспорте, вот то и будет, обычно ставят 6 месяцев. Обычно. Вы говорите, а мне только в магазин и обратно. Это не важно. Вот тебе 6 месяцев, делай, что хочешь. У меня был такой случай, я в Англии. В Лондоне. Там такой аэропорт этот, как он называется, он как подкова. И, значит, я прилетел в один конец подковы из Америки, а улетать мне из другого конца подковы, там в Тель-Авив мы летели. И вот надо было через всю эту подкову. И я смотрю на этом конце подковы, вот тут метро какое-то, а с той стороны вот то, что мне надо, вот прямо вот там. И я этого пограничника спрашиваю, скажите, говорю, мне вот туда, я говорю, не могу так пройти, чтобы не всю подкову, а вот прямо вот тут. Он говорит, а паспорт есть у вас? Я говорю, да. даю американский паспорт. Он говорит, да, он говорит, проходите. Я смотрю, написано, типа, тоже 6 месяцев. Я говорю, что, и работать можно? Он говорит, нет, говорит, работать нельзя. Он говорит, но пройти можно, конечно, говорит, хоть 6 месяцев ходи. Вот, так что тогда это было такое. А я сейчас думаю, а что же не было безвизового? Нет, наверное, он был безвизовый, мне просто поставил что-то и все, да. Я визу не получал. Расскажите, пожалуйста, про крупное инфраструктурное строительство. Какие сферы с большим движением? Дороги, причалы, карьеры, здания, сооружения. Вы знаете, я так смотрю издалека на это все. То есть, когда что-то крупное строится, я думаю, о, блин. Там, ну и дальше еду. Потому что никакого отношения к этому не имею. Но строят чего-то. Вы знаете, это можно почитать. Наверняка есть какие-то там отчеты по поводу большого строительства. Строятся небоскребы, строятся... Ну, мосты, тоннели как бы с этим похуже. Вот говорят, что устаревают все, и денег нет их перестраивать, и новые строить. Но очень много строительства такого вот дома, например, у нас строят очень много домов таких больших. Комплексы целые застраивают территории там какими-то домами жилыми. Есть застройщики большие, которые вот так, смотришь, там гектарами застраивают. Особенно не в Калифорнии, а вот где-нибудь, где степь. В Аризоне где-нибудь там степь, конца края нет, там, и там они строят, и строят, и строят. Из Ванкувера, штат Вашингтон, нас приветствует. Ровно неделя, как мы на этом континенте. Ну, друзья, скажу вам по-английски. Enjoyте. Да, хорошо. С чем связаны задержки с оформлением рабочих виз, в частности, EB-3? Я могу только спекулировать, да, потому что я не знаю, есть ли задержки вообще, и если есть, то почему. Но я думаю, что серьезный как бы, был бы аргумент в пользу того, чтобы не успевать, это то, что людей не хватает. То есть, ну просто они не справляются. Вы посмотрите, с чем сегодня вообще справляется какая-то иммиграционная служба или там Department of Homeland Security, с чем они вообще в состоянии справиться при их ресурсах и том... количестве людей, которые вдруг поднавалило со всех сторон. И при той паранойе, которая идет со стороны Белого дома, когда они тот процесс, который уже налаженный, десятками лет идет и занимает 2 недели, они вдруг говорят, нет, нифига, давайте мы этим сукам сейчас это самое, ну-ка подковырнем, и вместо 2 недель, он уже идет 4 месяца. Или человек уже боится в отпуск съездить там в свой Бангалор, потому что не знает, пустят ли его обратно в страну. Понимаете, они же затерроризировали, ну просто всех людей, вот, которые так или иначе находятся в иммиграционном процессе, включая тех, которые получают жуткие деньги, которых там привозят со всего мира, на которых держатся все ведущие IT-компании. Эти люди их терроризируют, и их женам не дают возможности на работу ходить, понимаете? То есть просто террор, настоящий террор. Могли бы перестреляли бы всех. И они это чувствуют, они это знают. Вы что думаете, они тупые? Они все понимают. Очень хорошо все понимают. Как можно попасть в Америку без грин-карты?
Жену найти.
Нет, ну у него нет. Как можно попасть, говорит он. Но попасть можно, вот, например, по туристической визе. Можно межконтинентальными ракетами попадать. Даже не знаю, как в нее еще попасть. Можно переплыть откуда-нибудь там из Кубы в обратную сторону. Знаете, обычно они туда плывут. А можно, например, на Кубу. Там, может быть, с Кубы у вас безвизовые, а из Кубы уже приплыть по Флориду куда-нибудь.
По Беринговому проливу.
А?
По Беринговому проливу.
По Беринговому. Да, там лед, когда льдом там схватит. Наверное, я перепутал. Они как раз из Кубы-то все и плывут. Ну, так лучше в компании поплывет. Там народу много, все переплывают. Так, вы усиливаете мое желание попасть в США своей американской символикой. Это, знаете, как, я извиняюсь, там смотрит на порнуху, понимаете? Она усиливает, и он, соответственно, самореализуется. Да, символика такая штука. Можно на стенку повесить, вот, можно флаг на себя, можно на стенку.
Мы стараемся.
Да, я в виде призов на конкурсы высылал людям флаги, там, за 10 покупал, что они перестали за 10 продавать. Я за 10 слал флаг, они там над кроватью повесят, там еще где-то, дедушка ветеран там весь исходит, значит, на внучка там ругается, а он там над кроватью повесил и спит. American Dream называется. Выкладываете чаще видео с собой.
Я стараюсь, сторис веду.
А это вам? Ага, у вас канал есть?
Да.
Так, хорошо. Как называется-то?
Так и называется, Радис Валиуллин.
Радис Валиуллин, прям по-русски, что ли?
По латинице.
Для тестировщиков главное математический склад ума и хороший калькулятор в голове, так спрашивают. Нет. Безусловно, нет, математического склада ума точно не надо. Тестировщик – это здравый смысл, в первую очередь, и хороший пользователь. Хороший пользователь. Если это есть, значит, то уже у нас имеется тестировщик. Его можно быстренько научить и поставить на работу. Но по мере того, как он работает, друзья, он научается чему-то. Где-то он, может быть, там подхватил какой-нибудь там скриптовый язычок там, или там язык программирования. Ну, не можете вы там 10 лет работать и ничему не научиться, понимаете? Поэтому вы, естественным образом, чему-то подучиваетесь. Тем более, отрасль такая динамична. И может оказаться, что сегодня ты там балерина, а завтра оперуполномоченный. Ну, то есть, в смысле, там, тестирование автоматизируешь. Это бывает. Вот я видел людей из абсолютно разных профессий, которые вдруг совершенно неожиданно оказывается у них талант там, и они балдеют от написания кода. Понимаете? Поэтому...
Из моего опыта, если добавить, как бы полезно иметь просто логику, не сколько математику, а вот...
Здравый смысл, я же говорю, здравый смысл должен быть. Привет из Речки. А, это, видимо, из Днепра, окей. Так, из Одинцова. Одинцова – это под Москвой, друзья. Это райцентр. В Одинцовском районе есть знаменитая на весь мир деревня Шихово. В деревне Шихово есть фабрика, где делают из дров гитары. Они стоили 6 рублей при коммунистах. Наверное, субсидированные были. Они стоили 6 рублей, а поскольку гитар купить вообще нельзя было никаких и нигде, то вот эти шиховские дровяные гитары, их можно было приехать в Шихово, и там прямо у электрички, электричка шла через Шихово, там вот выходишь на электричке, и там сельпо. В сельпо всегда продавались гитары по 6 рублей. Да, и вот мы, когда нужна была гитара подарить кому-то, мы садились в электричку, ехали в деревню Шихово. Ну, там за 10 минут гитару купил, там еще, может, электричку подождал полчаса и обратно. Вот. Так что Одинцово, друзья, это все. Теперь давайте вот что сделаем. Раз вы тут у нас это самое пришли, я на секундочку отойду. Нет, ну давайте. А вы заходите сюда. Заходите. Заезжайте. Не, ну а что?
Прям заезжайте?
Да заезжайте в кадр, чего вам стесняться? Вот.
Нет, я хотел на вас.
Вы же вот видите себя.
Да.
Вы видите вопросы, которые идут. Я сейчас подскочу.
Даже на ваши вопросы.
Продолжайте. Мы остановились на Шихово, на Одинцовском районе.
Окей. Здорово, пацаны. Большой привет из Новосибирска. Привет. Привет из Сиэтла. Привет. И пишет мне привет из Цюриха, мой дорогой друг Юрий Шахматов. Ты в моем сердце всегда, друг. Дорого ли обслуживать автомобиль в Штатах, за исключением оплаты страховки? Я не знаю. Михаил придет, ответит. Тут все вопрос Михаилу, так что я даже не знаю, стоит ли мне на них отвечать. Все вопросы к Михаилу. Ну все, я сломал. А, все, понял. Вот вопрос мне есть. А какой оффер? Компания Juniper занимается облачными технологиями. Позиция Golang Developer. Это кратце. То, Михаил, с вами этот симпатичный мужчина. Спасибо. Меня зовут Радис. Я выиграл DV2019. Приехал в США буквально месяц назад. Собираюсь работать разработчиком программного обеспечения. Зашел в гости к Михаилу на стрим. Все-таки, а вот интересный вопрос, мой любимый. Все-таки силиконовая или кремниевая долина? Ну, оригинальное название Silicon Valley. Это переводится... Silicon – это кремний. А название происходит от того, что здесь когда-то придумали транзистор, стоящий из кремния.
Что там из кремния?
А там вопрос про, как правильно, кремниевая или силиконовая долина. Я говорю, что правильно кремниевая с точки зрения перевода. Ну, так и так правильно на самом деле.
Никто же не переводит название, никто не говорит Новый Йорк. Понимаете, Нью-Йорк.
Но слово долина перевели же. Ну, раз слово долина перевели, значит, надо и первое слово переводить.
Дело не в этом. Дело в том, что...
Все, я понял.
Силиконовая долина – это устоявшееся словосочетание. В нем не должно быть смысла никакого. Оно состоялось, и оно устоялось. Люди, которые живут в Америке, говорят Silicon Valley, соответственно, говорят Силиконовая долина, и, собственно, и все. Проблема начинается, когда люди в России начинают тоже говорить Силиконовая долина, все говорят Силиконовая долина. Тут находятся умники. Умники всюду ходят со своими правилами. Они не понимают, что язык не нуждается в их правилах. Язык живет своей собственной жизнью. Откуда берутся правила в языке? Возникает письменная речь. Не письменная в смысле написать письмо, но письменная в смысле уже такая общественно-письменная речь. Газета, книга, понимаете? Радио. Вот мы вышли на радио, мы вышли на публику. И когда мы начинаем что-то писать в книге или в газете, нам уже нужны правила. Вот возьмите словарь Даля. Вы, наверное, слышали, что есть такой словарь Даля.
Да.
А вы возьмите его, вы просто полистайте. Даль был военным врачом. И он, солдаты же там вокруг, солдаты из разных губерний Российской империи, разных уездов там и так далее, этих губерний. И он просто, как человек интеллигентный, любопытный, он записывал, что и как они называют. И словарь его называется «Словарь Живаго великорусского языка». Живого великорусского языка, живого, понимаете, живого, не убитого вот этими вот с правилами, которые теперь живой язык пытаются в клетку своих правил загнать, и типа они умные, а язык дурной.
Понимаете? Я с вами согласен.
А язык дурной. Вот диктор Левитан оговаривается во время разговора, во время трансляции радиоэфира. И он говорит, сегодня, там, я не помню, какой там город, но пусть будет там, не знаю, Смоленск, там жить там Смоленск, там правильно было сказать, салютовали, там, нашим салютовали, а он сказал, салютовали. Изменили норму русского языка, что не мог же, ну, как-то неудобно получилось, не скажешь, что он не прав. Ну, уже его Сталин любил. Так они поменяли норму. Вот мы жили-жили, никого не трогали, нам говорят... Теперь, что не социальное там обеспечение, оно теперь оказывается, оно обеспечение. Программное обеспечение. То есть, жили люди, жила страна, жил народ, был у него язык. Приходят какие-то умники, руки-ноги поотрывать умникам. И они начинают менять язык. Вы что, охренели, что ли? Вам что, делать нечего? Ну, я не знаю, ну, займитесь чем-то. В конце концов, эмигрируйте нахрен из своей страны, чтобы не поганить ее. Что вы делаете?
С точки зрения русской Википедии, правильно, Силиконовая долина. У них как бы название стоит Силиконовая долина.
Вот я помню случай, когда Медведев был президентом, он приезжал в Кремниевую долину, Силиконовую, whatever. Значит, он приезжает, и он говорит, Силиконовая, там, Силиконовая. И его начинают поправлять. Они его начинают поправлять. Он говорит, у меня тут поправляют, что правильно Кремниевая. Да уволь ты их нахрен, ты ж президент, ё-моё, они тебя сейчас поправлять будут. Ну, сейчас тебе скажут на пол сморкаться, будешь на пол сморкаться. Поэтому, друзья, как человек говорит, так говорит. Мне, например, вот Я когда вижу эти баталии по поводу, например, на Украине, в Украине, я начинаю наблюдать. И я наблюдаю, что люди, для которых украинский язык родной, совершенно спокойно говорят «на Украине». Вот «на». Вот вы поезжаете во Львов, они говорят «на Украине». Почему? Да не родной язык. У них родной язык украинский. Им пофигу, как говорят люди в другой стране на их каком-то там языке. Они принимают тот язык, как тот язык, они нам говорят, как, а там говорят «на», значит «на». У них мысли нет. Откуда проблема «вы» Украине? Проблема «вы» Украине состоит в том, что люди живут в Украине, а говорят на русском языке. И они теперь хотят, чтобы русский язык, на котором они говорят в Украине, чтобы этот русский язык изменился в России. Иначе получается, что они как-то вот... А что бы вам по-украински-то не говорить? Ну, правда.
А что экономика не заняться?
Да, или а что бы вам вот не взять, например, и не поменять слово «Россия», чтобы уже с одной буквы... Это самое... Там... Как они там? «Россия»? С одной буквы «С» пишут. Я не слышал никого, кто бы предъявил претензии, там, скажем, Украине, почему они «Россия» пишут с одним «С». Потому что всем начхать, как говорят люди на своем языке в каком-то там месте. Посмотрите, как слово «Москва» пишется. По-немецки, по-английски, по-французски, по-латышски. Как пишется слово «Москва»? Да какая разница? Это их язык, они пусть им занимаются. Понимаете? А вы, если живете в Украине, говорите по-украински. И у вас не будет проблем с русским языком вообще никаких. Вот так же, как у западенцев. Ее нет проблемы такой. Вы, на, это. Поэтому Силиконовая долина, такая долина. Это повод для людей, которым нечем в жизни заняться. Интеллект не загружен или отсутствует. Ну, правда, я же не выдумал ничего. Я не хочу никого обидеть. Я говорю о том, что если проблема с интеллектом, поищите, может быть, он есть где-то. Если он есть, но не загружен, подумайте и загрузите чем-то, но не этим же дерьмом. Ну, Силиконовая. Какие правила?
А исторический контекст в статье «Силиконовая долина» Википедия разобрал.
И что говорят?
Ну, общеизвестные факты. Но силикон – это кремний просто на английском. А кремний, потому что здесь изобрели транзистор, который состоит из кремния. То есть из речного песка, если совсем грубо.
Ну уж вы так прямо, песок-то, я думаю, там не чистый кремний.
Но его специально песка добывают. Тот кремний, из которого делают пластины, потом на которых вытравливают транзистор, да. Его как бы специально в речного песка начинают изготавливать. Там по сложной технологии.
Вот, друзья, так что приберегите песочку-то, а то, знаете, не останется.
Силикон приберегите.
Да, у вас будет так. Но там это не тот, который вот в бюст закачивают, не тот силикон.
Ну, он как бы тоже кремний содержит, на самом деле, поэтому так. Они созвучны.
Там, не забыл. Так, мы пропустим. Вот, Одинцово.
Там вопросы вам идут просто.
Новосибирск, Сиэтл, из Цюриха. Вот Радису из Цюриха, привет, пожалуйста.
Привет, Юрий.
Так, дорого ли обслуживать автомобиль в Штатах, за исключением оплаты страховки? Я вам скажу такую вещь. Вот я, например, езжу на новом автомобиле. И там есть какой-то сервис, но вы должны там раз в год там приехать или там сколько там. Ну, какой-то есть такой сервис. Но ты ездишь и ездишь и ездишь и ездишь, и он... Это небольшая сумма по отношению к стоимости самого автомобиля. Я, например, не обращаю внимания, сколько это стоит, мне без разницы. Ну, сколько это стоит. Но если возьмете такой автомобиль хорошо попользованный, то вы можете гораздо больше заплатить за обслуживание своего автомобиля, чем я за свой новый. Понимаете, история какая? Поэтому и стоит мало. Понимаете, почему автомобиль 10-летний стоит мало? Потому что вы в него потом будете каждый месяц еще вкладывать со всеми проблемами, которые там посыпятся. Это моя гипотеза. Те, кто хорошо в автомобилях разбирается, они меня поправят. Но вот как бы моя гипотеза такая. Или ты платишь вперед и ездишь, либо ты платишь мало, но потом уже не так сильно ездишь.
У меня есть один знакомый хитрый. Он все время покупает новый Volvo, но со 30% скидкой. А через 3 года продает его за ту же цену, за какую купил, другому человеку. Потому что человек, который покупает, так. Он думает, что это же 33 года ездили, а мне дают 30% скидку. Но он не знает, что в салоне может купить новую с такой же скидкой.
А почему в салоне скидка 30%?
Ну, если ты умеешь в салоне разговаривать с менеджерами, то ты можешь.
30%?
Да.
То есть, насколько же завышена цена-то? Друзья, меньше 30% скидку даже не рассматривайте. Так, тут кто-то мне звонит. Так, давайте посмотрим. Друзья, нам звонок в студию. Да, алло. Yes. Да, друзья, это спамеры. Ну, это такие официальные спамеры. То есть, типа, мы там, сейчас у тебя на аккаунте какая-то проблема, вот срочно дай нам все свои данные, а мы тебя ограбим. Так, надо, знаете, что я сейчас сделаю? Я их как-нибудь, наверное, забаню. Ну, потом, ладно, не до них. Доброго времени, вопрос. Для меня ваше направление как китайский язык. Ну, так и, конечно, а для кого-то и китайский язык как родной. Так, но надеюсь, мой сын будет учиться у вас. Сейчас ему 11, теласточка. После школы на какой факультет лучше ему поступать? Пусть поступает на компьютер сайенс, тогда ему не придется у нас учиться вообще. А будет сразу, как бы сказать, делом заниматься, не переучиваться, а сразу уже учиться. Зачем ему к нам? Чтобы к нам абсолютно любой факультет подойдет. Так, лишь бы в армию не забрали там. Вот, собственно. К нам с любым факультетом можно. Так, ну, конечно, лучше тогда сразу учиться. Это совершенно другая жизнь, другое дело. Если у него склонности к этому есть, конечно. Привет из юга России, из Краснодара. Бывал, что же. Вопрос вам про дополнительный розыгрыш грин-карт лотереи. В августе или сентябре можно будет повторно проверять анкеты? Ну, проверять надо где-нибудь в октябре. То есть, если до розыгрыш будет, то это где-то сентябрь-октябрь. Ну, не надо лишнего там. Ну, уже придите в октябре. Кроме того, я вам скажу такую вещь. Если вы подписаны на наш канал, а если не подписаны, подпишитесь. Будут извещения приходить. Значит, как только будет до розыгрыш, как только он произойдет, в тот же день, самое позднее, на следующий, мы об этом вот такими буквами напишем, прокричим, и все будут знать. То есть, мимо вас это никак не пройдет. У вас есть один маленький ход надо в жизни сделать, вот дать себе шанс. Ну, подпишитесь на наш канал, у вас будет дополнительный шанс не пропустить, не проехать там и так далее. Башкортостан приветствует вас.
Салям.
Да. Прям так салям и все?
Да. А зачем сложнее?
Шалом, да, это же то же самое, только немножко, так сказать, шаббат, видоизменённое. Шалом. Ну, не шаббат, шалом. Шаббат – это шаббат. А шалом – это просто привет, мол.
Сегодня же пятница.
Пятница. Ну, так и солнце должно садиться. Так. Тогда будет шаббат. Значит, когда солнце начнёт садиться, будет…
Я вдруг из Израиля.
Да.
Ну ладно, это отдельная
история. Да. Ну, неважно. Главное, чтобы это. Что на сердце у тебя в этот момент. Я не помню, анекдот, что ли, какой-то был. Человек из заключения вышел. Ну, и вот он идет, знаешь, так. Идет, свобода. Хорошо. Вот он идет, солнышко светит. Ну, как он, как? Никуда не идет. Ну, так он идет, просто так идет. И видит. Двор какой-то, песочница, и сидит бебечка такая, ну, лялечка, сидит там в песочек играет, мальчик, там куличики какие-то делает. Ему захотелось сказать ему что-то хорошее, ну, ребенок, знаешь, хочется. И он ему говорит, балдеешь, падла? Ну, это не важно, на самом деле слова не важны, важно, что какая эмоция им овладевала в этот момент. Да, поэтому, да. Пожалуйста, подскажите при наличии визы, если нет прямых рейсов из страны исхода и есть транзит в третьей стране, не возникнут ли проблемы при подаче на политику, ведь в связи с новым правилом возможен отказ? Я думаю, что транзит – это не то же самое, что вы были в другой стране. С транзитом вы не можете выйти никуда, вы абсолютно повязаны вашим маршрутом.
Меня в Хельсинки не выпустили.
Да, транзит никак. Вот если вы приехали в Хельсинки и пробыли там 2 недели, а потом оттуда рванули в Америку, и вам говорят, а что ж ты в Хельсинки не подал? Она же Финляндия. Вот, и вы говорите, действительно неудобно получилось как-то. Говорит, ну, езжай обратно в Хельсинки. И там подавай, когда откажут, приедешь к нам. Но если это был транзит, я не могу сейчас... Еще раз, я не специалист, не адвокат, не административный работник там всех этих служб, но я не понимаю... Как транзитное вот это вот пребывание может помочь человеку там, получить политическое убежище. То есть вы можете там проскочить через все кордоны, там, побежать куда-то в город и там где-то подать, наверное, я не знаю. Добрый день. Подскажите, возможно ли открыть филиал российской микрофинансовой компании? Какой капитал нужен для старта? Какой капитал нужен для старта? Это чисто ваш бизнес-вопрос. Который, кроме вас, никого вообще не интересует. Открыть филиал можно, ничего не стоит. Ну, там, не знаю, $30 заплатили или там сколько-нибудь за регистрацию, и все. Ну, не 30, там, может быть, если как корпорацию откроете, там, может быть, там, не знаю, 900, от штата зависит. Вот в Калифорнии там $900. совершенно ничего такого не требуется. Никакого начального капитала. Я не знаю, если ваша деятельность требует лицензирования, это отдельная история. Онлайн-платформа по выдаче займов. Планируем выйти в Латинской Америке США. Значит, еще раз. Если ваша деятельность требует лицензирования, то может оказаться, что не только в Америке, а вот даже в Латинской, в США, а в Латинской Америке, вы там в 5 странах захотите выйти, вам надо будет соответствовать 5 разным законам 5 разных стран. То есть, все зависит от того, насколько эта деятельность является лицензируемой в той или иной стране. А уже какие лицензионные требования, это отдельный вопрос, надо разбираться. Когда ждать совместное видео с дядей Пашей? Меня много раз спрашивают, и я как-то говорю, что я с радостью, я только его не вижу, дядя Паша. Вот то как-то он, чтобы стукнулся, что ли, ко мне, вот, желательно в скайпе, потому что все, что не в скайпе, у меня имеет большой шанс потеряться из виду. А в скайпе вот мой М. Портнов, и я с удовольствием, там вот на сайте у меня, в школу можно позвонить, там portnov.com, там телефон школьный, можно позвонить и так далее. Я просто не знаю, как выйти на связь. Я с удовольствием. Я что, против дяди Паши, что ли? Странно даже. Так, как с вами связаться? Это, видимо, с вами. Дайте если контакты мной, кто-нибудь.
Если со мной все просто в гугле вбивайте «Радис Валиулин», и там все первые ссылки идут на мои соцсети. Я в соцсетях отвечаю на все вопросы,
так.
Но добавляюсь в друзья, я старомоден, только тех, кто лично знаю.
Окей. А вообще, вы уже как близкий родственник, Михаил, причем такой позитивный всегда. Спасибо вам большое. Спасибо, конечно. Я хочу сказать, что мир настолько прекрасный, забавный, такой, в общем-то, солнечный, и люди красивые вокруг, хорошие, добрые. Я даже не знаю. Ну, хорошо. Наверное, мы тут расслабились. Но я вам скажу, я и в Советском Союзе такой же был веселый. Вот мой приятель Саша Новоселов, вот вы его видели там недавно, мы с ним там гуляли по Санта-Крус, и у нас плейлист с ним есть, называется «Прогулки с Алексом». Мы с ним учились на одном потоке в институте. И вот этот самый Алекс, он в каком-то видео там про нас часто снимали там разные видео, фильмы, не видео, а фильмы. И он в каком-то фильме, он говорит, а Миша, говорит он уже в Советском Союзе был американцем. Он просто не сразу доехал. Я такой же был точно. Дядь Миш, ваши хлюпики смотрят. Хлюпики, это я однажды там такой, была такая идиома, или такое словосочетание, интеллигентный хлюпик. Из какого-то кинофильма старого, я даже не знаю, оно у меня где-то выскочило. И вот они говорят, ой, это интеллигентные хлюпики. Вот, а я уже интеллигент с мускулатурой. Вот я, видите, как там ходит? Вот там. Вот, я с мускулатурой, я уже теперь не хлюпик. Вы где живете, салам из Киргизии? Вы где живете?
Город Кэмпбелл, Сан-Хосе-Каунти. Да, не Сан-Хосе, а другой город.
Санта-Клара,
да, называется. Санта-Клара-Каунти.
Да. Добрый вечер из Брянска. Да, добрый вечер Брянску. Красавчик. Это, видимо, про вас. Спасибо. Вы с флагом тут. Так, подскажите, пожалуйста, кто-нибудь. Это мы тут сейчас. При заполнении DS-160, это другая. На турвизу. В каком консульстве лучше проходить собеседование и сколько ждать времени по времени приглашения на интервью? Это, конечно, вопрос не к нам точно. Это вот если кто-нибудь только. Так. Слова напутствия хотят. Сыну 18 лет. Амалия спрашивает. Скоро будет в США. Будет учиться в школе в 12 классе. Он мечтал жить в США в детство. Спасибо. Ну, я думаю так, что хорошо, когда мечты осуществляются. Мечты меняются, виды изменяются, что-то такое с мечтами происходит, и это хорошо, это нормально, то есть, как бы есть некая динамика мечты, существенно, что мечта есть, потому что хуже всего, когда мечты никакой нет. Вот, и ты движешься к этой мечте, и самое главное в мечте – то, что, как сказать, ты находишься в своей мечте не тогда, когда ты получил что-то, а тогда, когда ты идешь к ней. Вот, допустим, человек хотел, ну, я не знаю что, хотел попасть в Америку. И он счастливый и самореализованный не тогда, когда попал, А все это время, что он шел туда, он тоже и счастливый, и самореализованный, и светлый, и так далее. Он хотел там, я не знаю, особняк. И он не стал счастливым или там самореализованным, когда у него появился этот особняк. Все это время, что он шел к этому особняку, у него визуализация происходила, он двигался, он шажочек за шажочком, он шел. И вот каждый день, когда ты делаешь шажочек в сторону своей мечты, этот день у тебя успешный. Если ты с утра встал и говоришь, эй, не сегодня. Да? Сегодня у тебя не было успеха, потому что ты не двигался туда. А если двигался, значит успешный. Вот каждый день, который ты идешь, и ты видишь, куда ты идешь, ты уже успешный. Понимаете, поэтому вот то же самое с вашим мальчиком. Он едет в США, у него какая-то мечта уже, да, реализовалась, но теперь существенно иметь следующую мечту. Дальше что, понимаете? А еще что, а потом что, а дальше что? И вот не останавливаться. Мы видели, мы все с вами видели людей, которые добивались чего-то, и после этого происходил страшный кризис. Вот, допустим, стал олимпийским чемпионом. И вдруг раз, а дальше что? А он не знает. Он шел, и вся его жизнь была подчинена этому. А за ним там еще люди же стоят, да, там тренеры, там комитет всякие там. И вот он раз, а потом бах, оказывается, а дальше что? Поэтому вот это самое главное. То есть давайте мы мальчика поздравим, что он туда попадает, как бы, да, и чтобы мечта оставалась, как бы, или скажем так, чтобы одна мечта сменялась другой. Да. Вот можем вот так лайки там. Радис, а какой офер? Спрашиваю. А у вас офер есть, вы сказали?
Да, я уже ответил.
А, так вы мне скажите, я же тоже не знаю.
Компания Juniper Network занимается технологиями.
Неплохо, очень неплохо. Так, и что?
Деталь оффера?
Нет, что вы там делать будете?
Строить облачное облако.
А там что, еще нету?
Точнее так, они делают сервис, который позволяет легко задеплоить на любое из известных облак Google Cloud, AWS Cloud.
То есть полезная вещь, на самом деле.
Да.
Хорошо, так и ну, ручку позолотили, не обидели?
Я думаю, нет.
То есть для первой работы нормально как?
Я им могу назвать сумму.
Так назовите, Ашер, пусть они знают.
130 в год.
130 в год, хорошо. А сколько лет у вас опыта?
5 лет.
Друзья.
Российского.
Неплохо, правда? 5 лет российского опыта. Еще по-английски не будет. Как вы по-английски-то?
Нормально.
Нормально. По-английски нормально. 130 тысяч. В приличной компании, друзья. Вот к этим 130 тысячам, которые ему деньгами дали... В такой компании, как Juniper Networks, там еще хороший пакет идет, как у вас говорят, соцпакет, да? Там с медицинскими страховками, там, может быть, с пенсионным планом, там с какими-то еще там отпуска сколько?
А, не знаю.
А там же написано.
А я не читал вообще.
Ну и правильно, что читать, там не обидят. Кто Михаил с вами? Этот симпатичный мужчина? А вы холостой?
Да.
О, так он мало то что симпатичный, он еще и холостой. А вот вам сказали 130 тысяч. Компания Juniper Networks. Много лет назад на форуме говорим... Нет, это не был говорим пресс, это был форум привет, привет.com. И вот, значит, там человек рассказывал, это был конец 90-х, что он прилетел в Лос-Анджелес, и там где-то был какой-то компании, и там был какой-то новичок, он новенький, он только приехал, значит, ну и они знакомятся, там, говорит, там Вася, Петя, Коля, там, туда-сюда. А он, значит, ходил, говорит, программист. А вот так у нас 130 тысяч, пожалуйста. Там девушки. Это только начало, друзья. Вы поймите, что это только начало. Это не то, что он там собираюсь на пробежку. Буду бегать под ваши диалоги. Видите, как мы еще и к здоровому образу жизни так приспосабливаемся в наших трансляциях. Все-таки силиконовая или кремниевая? Марина Могилка сказала правильное, кремниевая. Я, друзья, к правилам отношусь критично. В том смысле, что мне пофиг.
Я поддерживаю Михаила.
Да.
Собственно, это благодаря вам я научился английскому. Я принял это правило как истину.
Но дело не в этом. Еще раз. Люди, которые борются за правила, дай им Бог здоровья. Я не филолог. И вы можете пойти там погуглить. Там вам напишут, как правильно. Наверное, правильно вам скажут кремниевое. Вот, чтобы показать вам, какие неграмотные козлы живут в Америке. Они говорят силиконовые. А вот мы такие козлы. Привет с Пушкина. И еще социалисты, так как мне тут сейчас говорили. Там. Вот. Говорят, в следующей лотерее нужно будет вводить свои паспортные данные. Ну, введите, что вы. И сделали это для того, чтобы отсеивать потенциальных иммигрантов при рассмотрении заявок на турвизу. Что вы об этом думаете? Ну, нет, конечно. Сделано это для того, чтобы не подавали множественные заявки, чтобы каждая заявка была присобачена к номеру паспорта. Вот только для этого. Но, если вы скажете, а может такое случиться, что какие-нибудь злобные силы будут использовать это для каких-то других целей. И вы, если вы, так сказать, получили вот эту информацию, вы с какими-то мрачными, темными такими силами, или, скажем, с людьми, опасающимися мрачных и темных сил, вот заговор, да, вот они все время заговор какой-то ищут, какой-то негатив собирают и так далее. Друзья, если мозг настроен на сбор негатива, негатив найдется. Негатив найдется. Поэтому, нет, это не является целью, нет. Дайте же слово, так вы же вопрос задайте, что же дайте слово.
Со мной есть целый стрим, где только посвящен мне.
Не, ну подождите, раз вы сидите в эфире, вы должны поговорить. Но они должны вопросы же задавать.
Ну, они просто думают, что как бы гость есть, а почему-то его не допрашивают, как обычно.
Не, ну подождите, я же вас не допрашиваю, как это же не... У нас есть другое видео вместе
с ним. Вот я и говорю, что есть как бы целый стрим.
Есть ли в Калифорнии каршеринг? Есть. Такое приложение. Подходишь к авто через приложение, открыл, поехал, да. Допустим, я приехал на работу, там, к 9 утра, и до 6 вечера мне машина не нужна, она стоит где-то. Да? Значит, я могу ее выставить, и вы там... Там два человека, там один на час взял, другой на час взял, а мне там полтинничек перепал. Упади плохо. Там, ну, такого плана, да. Рон Паттон, софтвер-тестинг. На русском нету? Спрашивают. Не, ну меня спросили, как потренироваться именно в английском. Да, именно в английском. На русском Рон Паттона может и не быть.
Но это легко проверить в Гугле, в Бете.
Ну, да. Я никогда не думал на эту тему. Просто мне в голову не приходило. Так. Как-то вы обмолвились, что ушли от инъекции инсулина. Если для вас не очень личное. Ой, что там личное. Поделитесь, как такое возможно. А, Ласточка, так я вам расскажу даже больше, чем. Значит, на самом деле это общественное. А не лично. То есть тело мое, а информация общественная. Полтора года назад, это было где-то в декабре, в конце ноября, в последних числах ноября, я начал терять вес, там на диете был 3 месяца. И за 3 месяца с... Сколько же там у меня? Где-то 20 кило. У меня, я со 102 килограмм ушел на где-то 82. Где-то 20 килограмм у меня ушло. Точнее, там было 80 килограмм, но это просуществовало несколько дней, вот там было 82. Вот на 20 килограмм я ушел вниз. И там так работают эти механизмы, что когда вес снижается, организм так работает, что ему не нужно этого инсулина, он справляется. Поэтому буквально через 3-4 дня, как я пошел на эту диету, и вес начал падать, а диета была... Вот как, знаете, как качки там сушку делают, да, такая спортивная. То есть там практически она практически безуглеводная, ну так, по минимуму, там частое питание, дробное питание, так, такого плана. И вот, значит, вес уходил замечательно. И в эти 3 месяца, пока я худел, мне абсолютно не нужно было ничего. Но это не потому, что вот уже излечилось там это поджелудочное, но просто вот организм так работает при потере веса, что не нужно. Потом, когда вес застабилизировался, оно пошло немножко вверх, но я начал заниматься физическим, я раньше не занимался ничем таким. Вот, я начал заниматься физической нагрузочкой, стал заниматься бодибилдингом там с Юрием Спас-Кукоцким и так далее. И... Понимаете, в чем тут тонкость? Когда ты занимаешься просто с тренером, оно неплохо. Да? Есть замечательные тренеры, там все отлично. Когда ты занимаешься с чемпионами, они что-то такое знают, что вот за пару месяцев, понимаете, это произошло за 2 месяца. Небольшим весом, маленьким, щадящими там весами, никакими. Человек, который вот там ничего, кроме там селфона или там ручки до этого не держал, тяжелее, так? Происходит такая история, что вдруг у тебя начинает нарастать мышечная масса. Вот я, не знаю, я на стуле мне, наверное, не очень удобно, вот я встану. Да, наверное, вот видно, да? Вот через два месяца, вот через два месяца у меня стала вот такая ручища. Вот она вот эти два месяца держится, вот там, как там она, не знаю, там, вот там даже рельеф какой-то пошел. И все это вместе позволяло, ой, мама, позволяло организму как-то бороться. Но потом мы гуляем со Светой. То есть Светлана занимается тоже там какие-то сапплименты, там эти пищевые добавки там, и так далее, и так далее. Поэтому сошел и не был на инсулине я 3 месяца, просто потому что 3 месяца шла потеря веса. Если бы потеря веса растянулась на 6 месяцев, я думаю, что я бы эти 6 месяцев потихонечку тоже не нуждался бы там в этом инсулине. Но дальше, когда вес стабилизируется, у тебя начинает сахар расти. И следующий вопрос состоит в том, как с этим быть. Да? Значит, вы начинаете. Вы можете, конечно, заниматься вот физической нагрузкой. Физическая нагрузка не исключительно сжигает сахар. Это тоже есть, да. Но вы не можете много сжечь вот этим делом. И, ну, если вы будете каждый день там, 50 там, километров грести на лодке, наверное, но физическая нагрузка позволяет всему организму начать функционировать более правильно, да. И вот, да, сейчас, кстати, кто-то мне уже рассказывал, врач какой-то рассказывал, что установлено, что, вы знаете, что мускульная масса, мышечная масса, она убывает с возрастом. То есть, ты можешь делать то же самое, но она потихонечку убывает. Так вот, убывание мышечной массы способствует вот этому всему. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя сахар был в порядке, тебе нужно иметь эту мышечную массу. Ты не должен ей давать уходить. Понимаете? То, что с возрастом происходит, оно как бы толкает тебя туда. Ты должен нарастить эту мышечную массу, держать ее в форме и так далее. Вот таким образом. Это болезнь образа жизни. Это известно. Я же не скажу ничего такого, что вы не знаете. Это болезнь образа жизни. Надо менять образ жизни. Нормальный вес более-менее. Я подобрал с тех пор. У меня было до 82, сейчас у меня, может быть, там 90. Но я себя вижу просто, когда я ухожу ниже 90, скажем, 88, я могу контролировать вес. Когда я ухожу меньше, чем 88 и меньше, я начинаю выглядеть как Кощей Бессмертный. Понимаете? Или я только обвисаю.
А вам идет.
Мне, ну, сейчас мне хорошо. Я считаю, что вот я сейчас в хорошем виде. А если я вот такой-то уйду, я... Отвисает же все.
Кстати, у меня по этому поводу подарок для вас, если я зову тот раз отдать.
А где подарок-то?
Сейчас.
Смотрите, друзья, сейчас нам будет подарок. Можно немного разбавить тематику вопросов. У вас есть любимые музыкальные группы? Ой, вопрос. Давайте вы лучше говорите. Да. Вы помоложе, вам любимые группы. Не-не, давайте. Я пока. Так. Рассказывайте про любимые группы.
Ну, сходу только Queen назову.
Какой?
Queen.
Queen.
Uh-huh. А еще я слушаю испаноговорящую музыку. Мои любимые артисты. Есть такая Анжела Карас. Забыл, Анжела Карас, по-моему. Она, кстати, живет сама в Калифорнии. И Дульс есть такая певица, у нее очень красивый голос.
Спасибо. Вот книжка называется «Что нам есть?» с точки зрения чего?
Химии.
Химии. Бахыт Кинжеев и Петр Образцов.
Это с точки зрения науки очень хорошая книга.
Книга о невкусной и нездоровой пище. Хорошо, спасибо, спасибо. Так, насчет групп. Вы знаете, что я, например, довольно всеядный, то есть мне очень-очень многие нравятся. Я и Битлз сейчас могу с удовольствием послушать. И вообще, если вы про современные, я не знаю, современные, может быть, меньше, а вот, скажем, там, из того, что ближе мне по возрасту, как бы туда, да, там были прекрасные группы, которые я замечательно идут и сейчас тоже, там и Pink Floyd, там и Led Zeppelin, и «Боже ты мой». Вот. Ну и из советских, ну, мне когда-то очень нравился Макаревич. Да, ну еще раз, их много. Я иногда там пойду посмотреть что-то. Прекрасный коллектив. Когда ты смотришь, например, там какой-нибудь «Голос», да? Это же вообще какие сейчас. Ну, там не группы, может быть, там просто индивидуальные исполнители, ну сногсшибательно просто. Как вы относитесь к Роману Савину? А что, хорошо отношусь, а что? Как я должен к нему относиться? Хорошо отношусь. Я с ним лично не знаком. Когда он только первый раз написал свою книжку, мне, наверное, это была его жена, я не знаю, кто это был, прислали мне ее по имейлу, она такая была очень сильно отличающаяся от того, что потом было опубликовано, в смысле, она такая шероховатая еще была, сыроватая, недоработанная была рукопись. Вот, и мне прислали как бы, я не знаю, ну посмотреть, может быть, замечания какие-то дать, я не знаю, я сколько-то времени почитал, но это я уже был в бизнесе, и меня просто разрывали на части, я не смог реально никак посодействовать. Но, ну вот, да, такой единственный контакт у нас такой был на эту тему. Вот. А так я знаю, что он человек популярный там вот в отечестве, да, то есть там мы примерно одну и ту же реальность описываем, то есть он ее описывает там текстом, а я ее описываю на видео. Вот, собственно, и все. Учу Android. Ну, в каком смысле? А что вы там учите? Там, возможно, глупый вопрос. Но много ли работы в этой области в долине? Так вы же не описали работу.
Ну, он имеет в виду разработку под Android.
Вы думаете?
Да. Я так думаю.
Правильно ли я понимаю, что конкуренция большая, нужно быть очень опытным, хорошим спецом, чтобы получить оффер? Это не так. Значит, я не знаю, откуда берутся вот эти все разговоры. Конкуренции нет вообще никакой. Имеет место дичайшая, фантастическая, невиданная доселе нехватка рабочей силы. Нехватка чудовищная, понимаете? Поэтому, если вы ни хрена не знаете и не умеете, если вы чего-то только учили, и теперь вы хотите работу и так далее, у вас проблема. Но проблема не из-за конкуренции, проблема из-за того, что просто, ну, начинающие у них, ну, кому нужны начинающие, понимаете? Есть какой-то рынок есть и для начинающих тоже. Но тут ведь что получается? Вот вы учите там, вы начинающий, Android developer, какие-то курсы закончили, проектов реальных не делали, интерншипы там в приличной компании или там на приличном проекте не проходили, английский у вас никакой или там хрен знает какой, резюме ваше написано так, что, ну, я не про вас лично, я так, как бы, про тенденцию. Резюме такое, что не хочется оскорблять корзину, чтобы туда бросить такое резюме, понимаете, потому что для корзины это унижение. И пошло, и поехало, целый комплекс проблем. И вот этот человек говорит, конкуренция большая. Да какая конкуренция? Ты сам с собой только и конкурируешь, ни с кем больше. Вот ты ходил на курсы, брал там чего-то, делал какие-то проекты. Ну, напиши резюме, там на полторы страницы напиши резюме. Возьми, напиши резюме. И скажи, вот там я делал, и там вот эти буллеты свои, что ты делал, как ты делал, какой это был проект. Не важно, что твой проект был учебным. Ничего этого не важно. Напиши, что ты делал, и будь готов об этом поговорить. Вот тебе работа. Вот и все, все понеслось. Я смотрю, вот сейчас, секундочку, я скажу. У нас тут есть легендарно популярный, известный, очень дорогой, там 22 тысячи, по-моему, стоит, или 20 тысяч, буткамп по программированию на JavaScript, там, что-то такое, там, full stack developer, там, MongoDB, там, еще что-то. 3 месяца, 20 тысяч, там, туда-сюда. Я смотрю на их резюме, поскольку я как рекрутер могу глянуть. Я смотрю на их резюме. Резюме все одинаковые. Имя меняется, все остальное одинаково. Одна страница. Ну, убористо так, не такими буквами, убористо. Что он там делал раньше? Ничего нет, вообще ничего нет, никого не интересует. Ну, есть какое-то там его образование. Одна страница, на которой описываются два проекта, которые они там делали. Я не помню, там проекты одни и те же. И вот он пишет одно и то же. Их мало того, что зовут... И у них средняя зарплата на старт 105 тысяч, статистически. 105 тысяч на старт после 3-месячного буткампа. Экспириенса 0. Но этот 0 экспириенса, который в учебных проектах реализован, расписан на одну страницу резюме. Там все правильные технические термины. Там все... И он не то, что с этим резюме идет куда-то, к ним на этот самый буткамп приходит, к ним в офис приходит, и там прямо их нанимают. Настолько не хватает людей, понимаете? Если вы будете думать, что проблема в конкуренции, что проблема в том, что там работы мало и так далее, вы там, где вот пришел к камню, написано, налево пойдешь, направо пойдешь, значит, прямо пойдешь, вы вместо того, чтобы идти налево, прямо или там направо, вы вместо этого выкопаете яму и будете там сидеть возле этого камня. Понимаете, так нельзя. Надо понимать, чем ты занимаешься, в какой ты ситуации находишься и так далее. Все упирается в вас. Никто вам не помешает получить работу, деньги, все что угодно получить, если вы будете соответствовать и не забудьте вообще о конкуренции. Вы боретесь только с самим собой. В частности, вы боретесь с самим собой в том, чтобы не слушать людей, которые вообще ни хрена не понимают, а найти того, кто вам говорит, что, как, куда, чего и как, и вперед. И все, одним щелчком все произойдет. Понимаете? Да.
Я просто про конкуренцию хотел аналогию привести. Вот в России говорят, что типа в России сам меньше конкуренции, поэтому в России легче заниматься бизнесом. Но это как бы неправильная логика. Надо думать об обратном. То есть, раз в Америке высокая конкуренция, а почему там высокая конкуренция? Может, там потому что легко заниматься бизнесом? И то же самое можно сказать, то, что в США, да, высокая конкуренция, но это не причина для того, чтобы у вас не было шанса найти работу.
Конкуренция начинается там, где есть что-то такое, чего мало, а желающих много. Вот, допустим, есть 100 человек, которые сегодня занимаются, я не знаю, там, автоматизированным тестированием, и получают 150 тысяч долларов. Вот буквально там в каждой компании, в любую ткнешься, там, где есть автоматическое тестирование, там человек несколько лет занимается, вот он получает 130, 140, 150 долларов. Нет конкуренции. С руками, ногами отрывают. Я вот рассказывал уже, у нас Слава, наш такой легендарный человек, Слава Скрябин, вот он у нас есть на канале, он ведет буткамп по автоматическому тестированию, там, Selenium, WebDriver, Java. У него с буткампа люди на первую работу, один 120 тысяч, другой 130 тысяч. Вообще подумайте, о чем речь идет, о какой конкуренции вы говорите вообще. 80 часов буткамп, ну, в смысле, 20 занятий по 4 часа, но они еще занимаются в промежутке, 3 месяца занимают, 120 тысяч, 130 тысяч. Прямо вот, вот тепленькие, свеженькие. Поэтому, но если эти люди, которые получают 120, 130, 140, 150 тысяч в автоматизации, сегодня они хотят пойти в Facebook. А в Фейсбуке этим же людям вот за эту же работу платят уже 260 тысяч. Вот тут начинается конкуренция. Вот тут. А не в том смысле, чтобы получить свои там 130, 140, 150 тысяч. Если ты что-то реально умеешь делать, тебя порвут на части. Вот они берут человека, который только в страну приехал. У него и опыта американского-то нет. Если вы поговорите с людьми, с которыми вы разговариваете, вам скажут, что без американского опыта вообще труба. Никому не нужны люди без американского опыта. Опыт там в России вообще никуда. Опыт там, не знаю, там Занзибар не считается.
Еще с плохим английским.
Еще с плохим английским. Да ерунда, это все полный бред. Я не знаю, где вы это взяли. Но не берите там, где вы берете. Нельзя из гнилого колодца ничего набраться хорошего. Только гниль. Вот и все.
Но это не отменяет правило, что вы должны каждый день отправлять 30 резюме. То есть...
Я как человек, который преподает, как это делается, я не хочу уточнять, там, это отдельная тема, мы можем поговорить на нее. И это зависит от того, кто вы, что вы, куда отправляете, где вы живете, в какой стране, какая квалификация, на какую профессию и так далее. Есть много правил, Не лимитируйте себя 30 резюме. Это неплохо, если вы можете поставить 30 резюме, но там еще много всего есть. Portnov.com/ru. Там 9-10 лекция, там как раз как работу искать, вот там много-много на эту тему. Никогда не пользуйтесь одним правилом, вы можете их лимитировать 30 резюме, там много чего, это целый комплекс, понимаете, или ты можешь, или не можешь. Но сейчас такое время, ты ничего не знаешь, ты ничего не можешь, вообще понятия не имеешь, послал 10 резюме, у тебя завтра 3 оффера. Если ты что-то можешь реально, понимаете? Он вам говорит 30 резюме, да когда у тебя 5 лет опыта, тебя с любым резюме возьмут, понимаете? Я к чему говорю, что ему хорошо рассуждать, его все хотят.
Ну, не знаю.
Но это один офер. Ну, это вы. Ну, вы не выпендриваетесь, ну что, один. А сколько вам надо?
Три.
Ну, в следующий раз будет 3. Самое лучшее время получать офер, это когда ты работаешь, а не когда ты.
Ну, это понятно.
Да. Все впереди. С хорошим спецом, чтобы получить офер. Тут еще есть момент, ниша, в которой ты ищешь. Если ты синьор и хочешь денег на синьора, это одно. Если ты мидл, а хочешь денег на синьора, это другое. Если ты начинающий, а хочешь денег там на мидл или на синьора, это другое. Понимаете? То есть надо быть в своей нише. Вот я нашим студентам говорю, вот ты из нашей школы вышел и в ценовом диапазоне 30 плюс-минус $5, да, лучше тебя нет никого. Потому что ты сам через 3 месяца, поработав 3 месяца, пойдешь снова искать работу, ты уже не хочешь больше $30, ты уже хочешь 40. Знаешь? Поэтому в этом вот диапазоне, вот в этом, вы лучше, будешь платить сразу 40, возможно, но сложнее. Вот начинается конкуренция, вот тут конкуренция, когда вверх пошел. В США замечательные козьи сыры из Канады, вот как, стоят меньше, чем в Канаде, как интересно. Вот пока не видел козьих сыров из Вермонта. Честно сказать, я не знаю, откуда они, я вижу сыр там и беру, света больше даже. Каких блогеров смотрите в России и в Штатах? Это к вам явно.
Ну, я смотрю канал Михаила, смотрю Евгения Таранова из Нью-Йорка. Привет, Женя.
Так,
он смотрит вас, я знаю.
Он чем занимается?
А он, я так понял, по политике приехал и вначале занимался мувингом, а теперь тракер.
Так а давайте его к нам на канал, давайте мы с ним интервью сделаем.
Ну, это
Че же он так незаметно?
Я практически не смотрю блогер. Вот я вас смотрю на регулярной основе.
Так.
Его смотрю.
А в России?
Россия только смотрел трэш-каналы. И на слух сейчас скажу, только вот в Ванамаса смотрел.
Что такое трэш-канал?
Ну, это канал, где сфокусировано не на полезной информации, а на создании трэша. Ну, типа такого мусорного контента.
Ну, как типа?
Ну, как бы, где люди дурачатся, какой-то чушь несут.
Почему же трэш? Это замечательно, что люди дурачатся,
нет,
это хорошо.
Нет, я имею в виду именно в том развлечении, когда оно вот именно идет через какой-то вот, ну, такие как бы жесткие вещи, там, я не знаю. То есть, бывает, когда просто люди веселятся,
да.
А бывает, когда, ну, я не знаю, типа трэш. Ну, вот это, я не знаю, как это перевести, но это такой известный термин, трэш.
Хорошо, ладно. Трэш – это мусор, но, в принципе,
да.
Переводится. Хожу к вам по пятницам, как на свидание, уйти, ласточка, или как к психологу. Хорошо. Какие тренды в тестировании вы видите? Какие перспективы у ручного? И какие автоматизированные? Ну, тренды, я не знаю, что вы имеете в виду, но перспективы у ручного такие, что можно всегда уйти в автоматическое. И надо это делать. Значит, это как бы, это как ракета взлетает. Первая ступень отвалилась, это ручное. Ну, вторая пошла, там, автоматическая, отвалилась. Потом, может быть, вас куда-то унесло в white box тестинг, или там, может быть, вас унесло в тот самый, давайте я выйду из скайпа, а то он тут у меня шумит, в программирование ушли. То есть, мы знаем людей, которые вот так через автоматизацию ушли в программирование. Ручное тестирование – это ступенька. Отвалилась, выше пошел. Еще отвалилась, следующая, еще выше пошел. Вот, собственно, и все.
Я все-таки предыдущим, извините, вернусь.
Какой?
Про каналы. Я не блогер смотрю, я очень много в России смотрел YouTube-видео на различную научную тематику.
Из любопытства, как бы.
Да, ну, сейчас очень много лекторов, сами ученые как бы ведут лекции публичные. На различные темы, там я про ГМО, про биологию много смотрел.
Хорошо, хорошо.
И так далее.
Можно всю жизнь быть ручным и быть конкурентным на рынке. Безусловно, есть такие области, где особо там не автоматизируют. Но вот, например, в Фейсбуке наши ребята сидят, и там целая бригада, и тестируют вот этот Oculus, знаете, очечки, виртуальная реальность. И там дикое количество технологий за пределами того, чтобы чего-то автоматизировать. Там очень много технологий в самом вот этом вот. Но это получается узкая такая ниша, то есть, если, допустим, что-то произошло с этой виртуальной реальностью, то как им теперь работу искать, понимаете? А они уже хорошо получают, значит, на такие деньги, как они сейчас получают, в другое место уйти, без автоматизации тебя уже не взять. Ну, или тоже на какую-нибудь виртуальную реальность, но как только ты в узкую нишу попал, у тебя сразу вот проблема. Поэтому вообще я не понимаю, а чего, если ты уже в тестировании, если ты уже в IT-сфере, чего бы тебе там не получить какой-нибудь Python-то и не начать им пользоваться? А что за проблема такая, Python?
Ну вот я рассказывал уже, девушка 7 лет в QA, вашу школу окончила 7 лет назад.
Да.
Она пришла на bootcamp по Java. Забыл Славы.
У Славы. Да. Значит, Redis там. Redis. У Славы был на первом занятии. На этом буткампе, и пришла девушка 7 лет.
Я ей спрашиваю, а почему ты сама Java за 7 лет не выучила? Она
да.
говорит, не могу, надо вот посещать меня
а
класс.
Вот вы как человек программирующий, да? Значит, вот вы сидели у Славы на этом буткампе, на первом занятии. Вот ваше какое впечатление?
Ну, для меня это просто, поэтому немного скучно
это,
было.
Нет, не в том смысле, чтобы вам чему-то научиться, а в том смысле действия, которые там происходило. Например, вот вы смотрите на людей, которые там сидят, они врубались, вот как-то...
В педагогическом плане, по-моему, все хорошо выстроено, в плане вот Можно информацию чрезмерно подать, и тогда никто не справится. Можно не додать. Вот мне кажется, там вот это выверено. Там изучали инструмент XPath.
Да.
И как бы, ну, то, как это структурированно излагается, по-моему, как бы, ну, правильно.
То есть народ как бы положительно реагировал. То есть они не говорили, не понимаю, идиотских вопросов не задавали таких, чтобы.
Ну, большинство людей, да, справлялись.
Ну, хорошо, так. Подскажите, пожалуйста, если переехать в США одному. О!
Это мой коллега из питерского ИПАМа.
А как, по фамилии просто?
Да.
А его прям так фамилия Шахматов?
Да. Да.
А я думал, псевдоним такой. Есть ли шанс найти там американскую жену? Или придется все же искать в России? Интересно также услышать мнение гостя на этот счет. Ну, давайте с гостя начнем.
Я думаю, шансы, конечно, есть.
Шансы есть.
Я справлюсь, я не пропаду, Юр.
Да.
Не переживай.
Ну, я что хочу сказать, что вот... Все-таки это как бы вопрос такой, знаете, тоже культур, и вот как бы что-то такое родное, да, мы вместе из одного мира, из одной культуры и так далее. С другой стороны, мы видим очень много смешанных браков, когда люди из самых разных культур, вот я вижу, допустим, вот у меня студентка одна, такая симпатичная девчонка из Кореи, из Южной, дипломат, представляете, дипломат. Южнокорейский, работала в Москве, работала в Киеве, по-русски говорит, великолепно. Приехала в США на 3 месяца, там, на 4 месяца по студенческой визе, там какую-то квалификацию повышать. Встретилась с индусом, вышла замуж за него, значит, ушла с дипломатической службы, пришла к нам в школу. Просто потрясающе. Казалось бы, Южная Корея и Индия, вот что у людей общего? А тем не менее, понимаете?
Так вот, я снимаю по Airbnb комнату, там хозяйка, она сама из Латинской Америки,
так.
Из Центральной, да. А вышел замуж тоже за индуса. В такси ехал, там девушка из Бразилии, а муж у нее украинец был.
Бразильянки – это вообще что-то, друзья, рекомендую, очень рекомендую. Если там будет девушка из Бразилии, давайте, они просто ураган. Вот те, что у меня в школе были, это они подвижные, как ртуть, там столько энергии, они… Невероятно, как они там в Бразилии все вместе, я не представляю. То есть там прямо явно драйв такой мощный. И симпатичный тоже. Так, с женой мы разобрались. Дядь Миша, спасибо за актуальный эфир. Так это же вы вопросы задаете. Я-то чего? Я только отражаю. Какие новости про визы H1B? Пишут, что хотят отменить квоты на страны. Так да, хотят. Хотят отменить квоты. Не на страны, а на грин-карты. То есть, при получении визы H1B квот иностранных нет. Там, поэтому там такое доминирование из Индии и Китая народа. Но квота тогда, когда грин-карту им выдавать. Хотят отменить, но крайне сомнительно, что это произойдет. Эта палата представителей приняла, и она либеральная, там демократическое большинство. Примут ли это в Сенате, подпишет ли это президент, при том, что смотрите, что происходит. У нас сегодня мы как бы полным ходом уже со стороны Трампа и вот, так сказать, его партии идет избирательная кампания. Она, собственно, никогда не прекращалась. Избирательная кампания идет с первого дня начала его президентства. Но сейчас как бы по мере приближения оно там, так сказать, накаляется это все. Уже заявлено то, на чем будет строиться избирательная кампания 2020 года. Эта кампания будет строиться на расизме, на нетолерантности, не нравится вали, да? Особенно если ты черный, мусульманин, латин, вали, не нравится вали. Это объявлено, это заявлено, это поддержано партией, не только Трамп сказал, но все сказали, которые вокруг, они все сказали, а что такого? А что он такого сказал? Сказал, валите отсюда. При том, что они американско рожденные там и так далее. Это не важно. Они этого хотели. Вам, там, где вы живете, вы вообще не поймете, а что, собственно, такого сказал-то? Не нравится, вали. Но по американскому стандарту это не намного, он, скажем, не сильно удален, там, скажем, какой-нибудь Гитлер или Муссолини. Здесь так нельзя. Но партия его уже. Она проглотила это все. Они все это все проглотили. Это то, что будет определять эпоху Трампа, республиканскую партию и так далее. Это такое клеймо, которое уже не смыть. Но они работают на это клеймо. Они уже в это пошли. И тут есть тонкость некоторая. Значит, каким образом побеждает та или иная партия, если голосов примерно поровну они там собирают, ну, примерно поровну. Конечно, есть независимые между ними. И они могут к этим или к тем подойти. Но вот две партии собирают примерно поровну. Как они борются за победу? У них есть контингент, аудитория, который, электорат. У этих электорат и у этих электорат. Они обращаются к своему электорату, потому что электорат в значительной степени не ходит на выборы. Вот понимаете? То есть, для того, чтобы на выборах победить, надо возбудить свой электорат, чтобы он пришел. То есть, явка на выборы – это и есть ключевой вопрос победы на выборах. Поэтому, с одной стороны, ну вот идет, как бы, ты мобилизуешь свой электорат, с другой стороны, ты пытаешься лишить мотивации электорат противоположной партии. Это то, вот, чем республиканцы постоянно занимаются. Они, как бы, да, чтобы черные не пошли, чтобы латинос не пошли, чтобы еще что-то, чтобы люди не вышли. Для того, чтобы вышел на выборы электорат, который обычно на выборы не ходит, его нужно сильно зацепить. Сильно зацепить. Значит, электорат Трампа, электорат республиканцев сегодня определено, как его будут цеплять. Его будут цеплять через нелегалов, которые захватывают нашу страну, через ненависть к этим людям, соответственно, все вместе, латинос, черные, иностранцы, мусульмане, все чуждое вот этой вот Америки, которая, значит, уже больше не осталась там особо, да, вот она там где-то есть. Идет апелляция вот к этому. Почему я об этом вообще сейчас рассказываю? Потому что вопрос-то был насчет замешивания квот, да? Они не могут сегодня, логически, они сегодня выступают против иммигрантов. Иммигрант в любом качестве, легальный, нелегальный, какой угодно иммигрант, это враг, это сволочь, его надо гнать к чертовой матери. По возможности. Ну, хотя бы уже не пускать, так точно. Поэтому под разговоры такие, знаете, косметические, что вот нам нужна иммиграция, но только легальная, там, по достоинствам, там, и так далее. Вот они берут этих, которые по достоинствам, которые по рабочим визам, и гнобят их просто запредельно. Поэтому мысль о том, что мы сейчас еще больше вот этих смугленьких, да, это не работает. Он обращается к контингенту, который ненавидит и трясется от ненависти, от слова иммигрант, от слова черный, от слова мусульманин, от слова иностранец там, и так далее. Он обращается к ним, поэтому они не могут. Я себе представить не могу, как, допустим, Трамп и республиканцы в Сенате могут подорвать свою позицию в глазах избирателей, как партию расизма, партию ненависти, партию разделения, там, сказать, страны на вот этих и этих. Такое видение. Значит, спасибо большое за ответ. Нет, куда-то мы проскочили. Ага. Выиграл грин-карту с Таджикистана и собираюсь эмигрировать с семьей. Ну, молодец какая, смотри. Семья небольшая, только четверо детей. Друзья, уже меньше некуда. Ну, четверо. И жена на первое время. Сколько денег понадобится в США? И жена на первое время. Я не понял. А, четверо детей и жена. На первое время сколько денег? Вот, там точки не было. Сколько времени понадобится в США и какие советы дадите? Я думаю, что вы сходу угодите на велфер, на пособие такое, вот, и вряд ли вы в одиночку прокормите 5 человек, собственно, 6 вместе с собой, я себе даже представить не могу, куда нужно поехать, чем заниматься и сколько зарабатывать, чтобы... У вас не вопрос первого времени, у вас вопросы второго и третьего и десятого. На первое время вы потратите все, что у вас есть, и довольно быстро, и после этого все равно загремите на велфер. Поэтому я не хочу сказать, что это нужно делать или не нужно, хорошо это или плохо, ну значит, такая жизнь. Значит, конечно, думаю, вам бы, конечно, надо бы зарабатывать побольше, раз такая семья. Поэтому, может быть, вам надо поселиться где-нибудь там в Сакраменто или, может быть, где-нибудь Северная Флорида, туда поближе вот, к континенту, и там, скажем, работать на траке. Вы, может быть, не будете каждый день дома, а будете там на неделю, на две недели уходить в рейс, но вы заработаете реально нормальную денежку, будете зарабатывать за это время, там, глядишь, там, жена как-то освоится, детки там подрастать будут. Я не вижу, как вы можете еще нормально зарабатывать на жену, неработающую жену и четверых детей. Поэтому я бы так сказал. Вот, я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, в каком вы состоянии здоровья, что у вас с английским, но в моем понимании, вот как бы если бы я занимался там, раскладывал бы там эти доминошки там по столу, я бы сказал, значит, двигаешься вот там куда-нибудь Сакраменто и вот, да, и в тракеры. Или не знаю, Сакраменто, Филадельфию, там, я не знаю, там, в Тампу.
Вот блогер Евгений Таранов советует 10 тысяч долларов на каждого человека в семье.
Ну, 60 тысяч, да?
Да.
Из Таджикистана.
Если хочется комфортно первые 3 месяца.
Если бы у них 60 тысяч было, они бы вообще никуда не поехали.
Ну, почему?
Ну, из Таджикистана, там это, они там были бы...
Ну, вы не дадите.
Падишахами там. Послушайте, на 3 месяца, значит, 60 тысяч на 3 месяца. А дальше что?
Это уже другой вопрос, нам сказано на первое время.
А я бы спросил дальше. Знаете, у нас древний народ. Мы так в перспективу смотрим. Ну, хорошее дело, 60 тысяч там на 3 месяца, на 4. Хорошо. Большое спасибо за ответ про книгу «Потестируй». А то книг очень много, и сложно определиться, какую начать. А тут ответ из уст профессионала. Там-то. Мне присылают книжки все время в школу. Мы засветились там где-то в издательствах, когда мы берем сразу много. И они нам шлют, когда кто-то там книжку выпускает, они нам шлют. Не на рецензию, а просто, чтобы мы знали, что есть книжка, может, мы закажем. Какие-то у них такие промоушнл. И я посматриваю на них, но... Значит, чем хороша книжка вот этого Рона Паттона? Ее можно читать с нуля. Вот ты ничего не знаешь, ты ее берешь и читаешь. В основном книжки пишутся для людей, которые уже в профессии. Это книжка для начинающих. Есть книжка, которой мы пользовались много лет. Это Каннер там, и, так сказать, еще там авторы, но трое авторов. Я, кстати, лично всех знаю. Проблема с книжкой Каннера состоит в том, что она устарела очень. Вот эта, которую я вам дал, она тоже 2005 года. Это не то, что вчера, понимаете, произошло. Но тестирование, в общем-то, достаточно консервативная область. Если мы не полезем там в инструменты, которые меняются часто, то сама по себе теория тестирования, она достаточно стабильная. И в книжке Каннера она то же самое. Но просто во времена Каннера там они не смотрели вообще никак на мобильные приложения. И там даже вебовские у них так где-то там в стороне. Кстати, у Каннера есть... Не у Каннера, а один из авторов там есть, вьетнамец. Он, у него есть книжка отдельно по тестированию веб-приложений, но тоже она уже устарела. Поэтому это как бы чемпион по неволе. Вот, скажем, в связи с тем, что никто больше не пишет на эту тему вот сейчас прямо, и так, чтобы для начинающих. Вот я считаю, что фундаментально вот это хорошо. Книжка Каннера – это хорошо. Не Каннера, я извиняюсь. Почему вы забанили блогера Саня во Флориде? Меня спрашивали об этом в одном из предыдущих эфиров. Я пошел посмотреть, он не забанен, он не в бане ни в каком, поэтому вы ему напишите, что он не в бане, если вы там смотрите, значит, напишите, что он не в бане, и что он может прийти и что-нибудь написать, если какую-нибудь фигню напишет, как раньше писал, я удалю то, что он пишет, но он не в бане, а что мне его, за что мне его банить-то, ну за что, что он такого сделал, чтобы мне его взять и забанить, он... Ну, я не знаю, как вот человек может сказать, что его забанили, если вот он может пойти и оставить сообщение, например. Когда тебя забанили, ты не можешь оставить сообщение, тебе говорят, что ты не можешь оставить, тебя там лишили доступа там или что-то. Как ты можешь вот так? Я не знаю, вот он свободно висит. Я пару недель назад смотрел специально, вот из-за такого же вопроса он прекрасно там висит. US-101 ремонтирует уже который год. Хайвей там ремонтирует. Ну, наверное, ремонтирует, почему нет? А что же? Живу в РФ. Стоит ли купить небольшие сбережения на небольшие сбережения доллары?
Я в России всегда жил принципом, что копил в рублях.
Копил в рублях. Говорите громче только.
Я в России копил в рублях.
Так, вот. Из патриотических соображений или из каких?
Ну, вплоть до последнего падения рубля я как бы не хотел просто заморачиваться. Проще было так.
Хорошо. Ну, имеется в виду как бы экономический какой-то... Я не знаю, друзья, у меня все в долларах. Поэтому я сбережения могу только из долларов куда-нибудь переложить. Там в недвижимость или там в золото, может, какое. А так, чтобы вот еще куда-то, там в рубли, например. Я валюты никогда не покупал нигде. 3 года работаю в тестировании. Так, Из них 2,5 года в автоматизации. Python, JavaScript, Java в Москве. Молодец. Если честно, стало надоедать. Со мной то же самое произошло. Ну, так. Хочу в разработку. Продолжение ниже. Видите, как он... Какой путь вы бы посоветовали? За сколько времени люди с таким опытом переходят? Технического образования у меня нет. Если идти в iOS development, стоит выбрать как направление или есть что-то лучше? Если вы в Python, JavaScript, Java, а почему бы вам это самое, веб-разработку не пойти? Я не знаю. Я небольшой специалист, вот в той части. Может, вы скажете, вам ближе это?
Честно говоря, я тоже не знаю, что посоветовать, если человек уже знает Java, например, почему он не хочет пойти в Android-разработчики. Проще было бы сделать шаг.
Чем iOS.
Да. Ну, просто проще, хотя не говорю, что это лучше, если вам нравится iOS. Если у вас есть богатый опыт разработки уже на 3 языках, выучить 4-й язык.
Но у него же не разработка, он тестирование автоматизирует. Там меньше, ну, как бы, меньше объем программирования, чем, скажем, просто в разработке.
Я как бы свою задачу решил тем, что я просто беру книгу, читаю, и потом иду на рынок, и уже учусь по ходу.
Какой путь? Значит, за сколько времени? Я вам скажу такую вещь. Вы в Москве, понимаете? Лучшего рынка, чем в Москве, представить себе трудно.
Нет.
Нет?
Ну, в смысле, нет лучшего рынка.
Нет лучшего рынка. Я вам скажу, что рынок в Москве не хуже американского, честно.
Да.
Поэтому сделайте резюме на программиста, так? Просто сделайте резюме, но только не говорите, что я вот там тестировал, в основном вручную или там наполовину вручную. Пишите свои проекты по автоматизации, пишите их, подробненько напишите, ударяйте на то, как вы кодировали, что там кодировали, посмотрите, как резюме люди пишут. И просто рассылайте резюме на программиста, вас, может быть, возьмут там на, я не знаю, на джуниора или там, ну, чего-то. Но это не важно, не важно, как вы, куда вы там упадете, чтобы начать, потом вверх ранить, ну и все.
Да, играйте на
рынке. Я бы не смотрел на то, сколько мне дадут, я бы смотрел на то, что меня взяли именно программировать. И вы говорите, обрыдло тестировать. Вас все поймут. Да? Все поймут. Не, ну кто есть такой, кто скажет, как это ему надоело тестировать? Говорят, ну понятно, что надоело, понятно, что хочется более сложных задач. И, конечно, говорит, ну давай. Подготовьтесь к интервью, да, будет техническое интервью. Но чего же? Я думаю, что проблемы больше в том, что вы боитесь этого, нежели в том, что реально произойдет, когда вы начнете искать работу. Это окажется гораздо более радостным и таким будоражащим процессом, чем может показаться.
Ну, мой совет, опять просто изучите рынок, посмотрите, как бы, что востребовано и как на существующие вакансии ложится ваши текущие знания. И вот в эти области попытайтесь пойти. То есть, как бы дополнить, что я иду туда, но у меня уже есть такой бэкграунд, который хорошо на это ложится.
Михаил, вероятность выигрыша в грин-карт из России М плюс Ж, муж с женой, оба играют за 5 лет. Есть ли надежда или, как в русском лото, по тележку? Ну, вы можете выиграть оба в один год, понимаете? А можете не выиграть еще 20 лет оба. То есть, на то же оно и статистический такой процесс, да? То есть, это вероятность, конечно, очень низкая. Вот когда выборы у нас были в 2016 году, там, да, вероятность того, что Трамп победит, была 20%, вот оценивали специалисты. Ну, так он все-таки победил, хотя и голосов меньше набрал, и все, но там более сложные критерии. А вероятность была 20%, но она же не ноль, вот это то же самое и здесь. Другое дело, что кроме лотереи надо еще что-то делать, это правда. Так, тут у нас поудаляли админы, что-то поудаляли, что тут пишут... Так, подскажите, пожалуйста, как лучше перевести кешем сумму порядка 100 тысяч? Иммиграция по воссоединению. Может, вы что-нибудь знаете?
Я не знаю.
Биткоинами там какие-нибудь?
Я перевел все деньги. У меня был 8 тысяч наликом, остальные в рублях. Я их тут же в банке при открытии счета сконвертировал в доллары и положил на счет.
А откуда вот эта проблема кешем? То есть, люди держат деньги дома, прямо что, в ящике, что ли, или в сейфе где-то? Откуда кеш?
Ну,
почему не на счету?
Ну, одна проблема, возможно, они не хотят терять на обмене, я не знаю, там где-нибудь в России нашли дешевый обмен, рубли на доллары,
так.
И уже хотят просто привезти доллары, это как бы один вариант.
А нельзя доллары принести в банк, положить на счет и...
Можно так сделать, да.
Никаких ограничений на перевод денег электронным путем нету, то есть хоть миллион, налогом вас тут не облагают в США, это деньги, заработанные в другой стране. Вы не являетесь налоговым резидентом сейчас. То есть, все, что у вас на счетах лежит, вы можете совершенно спокойно одним нажатием кнопки перевести. Там, по-моему, и стоимость этого какая-то смешная, там чисто номинальная. То есть, почему надо кешем-то 100 тысяч? Кроме того, вы можете вести 100 тысяч кешем тоже. Но вы должны будете задекларировать эти 100 тысяч и должны будете объяснить их происхождение, потому что они боятся, что это вот торговля наркотиками происходит. Вот. И так, сейчас я отвечу. Да, значит, алло. Да. Нет, Марат, я вам не звонил. У нас наоборот прямой эфир. Вот, и мы с вами сейчас в прямом эфире. Да. Хорошо. Ну, мы до вечера тогда, да? Да, счастливо. Так, значит, 100 тысяч по воссоединению.
Ну, это долларов имеете в виду, надеюсь?
Наверное, а что тысяч рублей, что там перевозить? Так, когда я уезжал из СССР туда в те годы, была такая шутка, говорит, какая пропорция, какая связь между рублем, долларом и фунтом этих стерлингов, английским фунтом. Вот. И ответ был такой, что $1 равняется фунт рублей.
Я прослушал, извините.
$1 равняется фунт рублей.
Окей.
Так. Что более котируется из языков программирования? При найме. PHP, Java, Python, C#. Вот ё-моё.
Ну, из этого списка, я думаю, Java, Python приблизительно одинаково, скорее всего. Ну, Java выше, конечно, а C#, PHP, я думаю, ниже.
Говорят, что PHP как-то сходит, я не знаю, в популярности. Я не знаю, что там с ним не так, но... Так, идем дальше. Тут у нас удаленного там всякого. Почему у вас такое довольное лицо? Нравится в Америке? Видимо, про вас. Потому что я уже так давно в Америке, что...
Я так давно смотрю канал Михаил, что я как бы стал невероятно open-minded.
Minded, да, хорошо. Вам бы, говорят, аудиоподкасты вести, голос как раз для подкастов.
Как знаете, у Джо Рогана?
А?
Как у Джо Рогана?
Я даже не знаю, вот этот голос для подкастов, я, знаете, у меня негативная мысль возникла. Там вот в наше детство, так язвительное, когда человек начинал там что-нибудь петь, там и как-то так фальшивил, там или что-то такое, гнусавил, ему говорили с таким голосом только сидеть в туалете и кричать занято. Вот, такая была неожиданная фраза, вот это вот.
Типа намерно.
В какое время мы жили, вы представьте себе, какой был юмор. Люблю сказки Михаила. Что сказки? Я правду рассказываю, что сказки. Привет всем из кабины фонаря. А как понять фонаря?
Пилотов.
А-320. Значит, второй раз пригласили гостя.
Я сам пришел.
Он из кабины пилотов туда зашел, наверное, им показывает телефон и говорит, вот там у нас
может,
эфир.
Он пилот?
А может быть и пилот. Так. Если идет обращение к украинцу на русском языке, я считаю, лучше говорить «вы». Ну, когда не знаешь там, с кем имеешь дело, да. Мне пофиг, я привыкаю и так, я как бы, я естественным образом, как вся советская страна, я говорил «на». Но потом смотрю, что-то появилось какое-то «вы», потом, значит, я думаю, а с чего это «вы», а потом я смотрю, люди там чуть ли морду друг другу не бьют за это «вы» или «на» и так далее, привыкаешь потихоньку. Я думаю, так пойдет, я еще буду говорить обеспечение, и я не знаю, ну, привыкаешь ко всему. Люди хотят разобраться, силиконовая и кремниевая – это одна и та же долина или это разные долины? Что тут такое? Это одна долина, но в двух измерениях разных. Тут силиконом, а тут кремнием.
В Википедии очень подробно все это расписано в русской версии статьи.
Отлично. Этот канал «Силикон», значит кремний. Значит кремний. Я пишу и так, и так. Вот у меня, когда я ключевыми словами прописываю, там каждое видео, там у меня есть набор ключевых слов, я пишу кремниевая долина, голос силиконовой долины, голос кремниевой долины. Я пишу и так, и так. Почитайте последнюю книгу экономиста-урбаниста Ричарда Флориды 2018 «Кризис городов». Интересно ваше мнение? Не, ну послушайте, кому-то интересно мнение, я теперь буду целую книжку читать. Это же все-таки время. Украинский язык россияне старались уничтожить. Я вам скажу такую вещь. Вот я россиянин, я совершенно не старался ничего уничтожить. Чего они там? Украина ввела языковой закон у себя. Так россияне пытались его саботировать на совбезе ООН. Так что украинцы вполне оправданно критикуют в ответ. вы чересчур политизировались, мне кажется. Проблемы языка, то есть, скажем, проблемы Путина, или там проблемы там Януковича, или там проблемы всех этих чуваков, это не проблемы языка. Они, конечно, пытаются стравить людей на всем, на чем только можно. Нет такого дерьма, которое бы они не притащили, чтобы людей стравить. Но наша с вами задача не позволять, чтобы нас стравливали всякие уроды, понимаете? Пусть уроды друг с другом разбираются и свое бабло делят, а мы все-таки должны как-то дистанцироваться так от уродства и того, и другого. Какую музыку в молодости слушали? Ну, в молодости, но из иностранного. У нас тогда Битлз был, это вообще было что-то. Да, ну еще раз, были не только Битлз, там были еще ребят. А так вот, я любил Высоцкого, я любил Куджаву, Никитинах, бардов. Я вообще бардов очень много. Я их практически всех живьем видел на концертах, не только в залах, но и там по лесам, по полянкам, там на бревнах каких-то, там с гитарками там, и так далее. Кремний, а точнее диоксид кремния. Силикон, который в грудь закачивают, полимер. С точки зрения терминологии правильно кремниевая, но использование в речи без разницы. Я тоже так говорю. Какая разница? Так. Приветствую сегодня с Канзас-Сити. С Канзас-Сити. Еду в Джорджию. Рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Сы. Наверное, это сы Украины он. Сы Канзас-Сити. Вот возвращаясь к вы и на, значит, я, может, не знаю ничего, я не филолог, я просто носитель языка, не больше того. Мое понимание такое, если ты куда-то вы, то ты тогда оттуда из, то есть ты куда-то внутрь проник, да, ты попал в вы и оттуда из. Если ты куда-то на, то ты сверху залез, и тогда ты оттуда сы, да?
Мое мнение такое, что... Как человек вас просит, так и надо говорить, если он не просит слишком много.
Это вы уже прямо как раввин. Друзья, это не целая синагога, а не просто так, там, голова. Да, это 100%. Я просто говорю с точки зрения вот как бы носителя языка. Вот там говорят, ты откуда? Там, я со Львова. Но тогда, получается, если ты с... Я понимаю, что это зи, Львова, там, с украинского, там, я все это понимаю. Но если ты со Львова, то по-русски ты должен тогда уезжать на Львов. Если ты едешь во Львов, то ты должен быть из Львова. Ну, вот как-то так языково. Опять, мы не говорим про правила, говорите как хотите, друзья. Да, но на самом деле, вот когда там говорят, вы откуда? Говорят, я с Москвы. А? Нет, в Москве так не говорят. В Москве не говорят, я с Москвы, ты не можешь сказать. Если ты с Москвы, то ты, скорее всего, откуда-то либо с Украины, либо, может быть, из Южной России, вот откуда там Кубань, там Краснодарский край, вот, может быть, там много украинизма в речи такого плана. Да, да, но тем не менее, значит, я так, к слову, просто раз мы там про языки заговорили. Спасибо вам за волшебный пендель. Да ты смотри, 5 лет назад... Если бы не вы, я бы работу не нашел в течение месяца. И даже живя уже 6 лет в Чикаго, получив гражданство, до сих пор нахожу интересным ваш канал. Ну, хорошо, чего же, спасибо.
Лайк.
Да, вот, значит, тут чего-то...
Разбушевались.
Россия, говорит, колония США. Это к нам политизированный народ подтянулся, да.
Таких только теорий нет, заговор в России.
Да, да. При транзите, скажем, в Хельсинки, вы вполне свободно можете подойти на паспортный контроль.
Делал.
И запросить убежище. Вопрос в другом. Вас в этом случае закроют в центре содержания и, скорее всего, откажут. Ну, я не знаю.
Я не дочитал просто. Я просто пытался выйти в город. Я спросил таможника, можно с вот штампелем из США выйти? Он сказал, нет, это же не США.
Ну, логично, да. Транзит. Посмотрите видео о Карифана. Девушка выступала. Изображение QA. Попала на уборку. И хотела уехать из США. Я ничего не понял. Девушка выступала, изображение QA попало на уборку.
Ну, что-то с ней случилось, и она хотела уехать из США, поэтому...
Да, ну как это связано с QA? и как это с уборкой, чего она попала, хотела уехать. Ну, надо зайти к Илье, посмотреть, что у него там за видео. Я как бы так, описание не очень такое понятное. Почему вы не хотите вернуться в Россию? Так как, я ж тут живу, что ж мне туда возвращаться? Меня что, гонит кто-то? Или я уже не говорю про то, что меня кто-то приглашал, но а куда же я поеду? Вы что, у меня тут все, вот, у меня вот этот канал, тут студия, офис, дом, несколько, там, дочь, внучки, друзья, вся моя жизнь тут 30 лет, куда же я поеду? Так, вы будете расширять свою школу? Может, в другой стране или в другом штате откроете? Ну, нет, ребят, я не в таком возрасте, чтобы брать на себя дополнительную нагрузку. Я как раз наоборот думаю, чтобы как бы ее понизить. Но наше расширение все происходит в онлайне, вот там.
Я думаю, просто это плохо масштабируется, школа Портнова, чтобы ее расширять бесконечно. Потому что есть
да понятие... Да не нужно, просто не нужно.
Но просто есть ваше личное участие в процессе, вы же не можете бесконечно как бы расширять свое личное влияние. Участие...
Ну, это все относительно. То есть, я как бы стал типа бренда такого, а дальше уже какие-то люди там работают. Вот, допустим, я гораздо в меньшей степени завязан на это, чем, например, вот Светлана Каф, мы когда с ней разговариваем, она говорит, я по каждому кейсу, любой человек, который пришел, я не отдаю его сотрудникам, а я определяю стратегию решения этого вопроса, стратегически, как мы это делаем. Сколько времени нужно моего, чтобы это понять, вот столько мы делаем. Дальше я могу дать другим людям, и они уже технически оформляют. Мне даже этого не нужно. Я не должен для каждого человека, который пришел, что-то такое стратегически определять. Я могу, когда ему нужно что-то, я могу посмотреть и сказать, в этом случае мы можем вот так поступить. Но у нас как бы более поточное производство. Учебное заведение – это не то же самое, где-то штучный товар такой выпускают. Знаете, мы все-таки сидят люди в классе там. Вот, поэтому я мог бы, но мне не хочется. И я не умею. Я не умею управлять какими-то удаленными коллективами. Я даже вот тем, что у нас тут, не очень умею управлять. То есть мы функционируем за счет того, что люди, которые у нас тут работают, не нуждаются в управлении. Они как-то сами делают, что положено. То есть я как-то направление определяю, а они там уже сами.
Мне кажется, все-таки качество упадет, если открывать филиал.
Безусловно. Потому что надо уметь это делать. И кроме того, для того, чтобы открывать филиал, надо иметь все-таки поточный продукт, поточный, такой, который можно производить фабрика в Гонконге, фабрика в Австралии, фабрика там, в Занзибаре, понимаешь, и эта фабрика работает. Технологию поставил, инженеров поставил, там компьютеры подключил, и как-то оно идет. У нас все-таки не такой поточный товар, не такая штамповка. Не в курсе ли вы, насколько, может быть, реальным устроиться работать в ВУЗ? У вас там. По специальности филология. Различные литературные направления. В принципе, выживают ли филологи? Ну, я знаю наших соотечественников, которые были, скажем, филологами русского языка. И они здесь преподают русский язык. Вот там и в Беркли, и там и в других университетах. Всюду, где преподают русский язык, там много наших соотечественников, которые там работают, ну, просто время занимает. Вот когда вы хотите в учебном заведении, там, на нормальную позицию со статусом постоянным и так далее, это занимает много времени, и там не платят много. Поэтому я думаю так, что, скажем, на 10 человек, которые могли бы пойти и претендовать на работу где-нибудь там филологом со всеми их PhD там и так далее, где-нибудь в Беркли, из этих 10 человек 9 придут к нам в школу и переучатся на кого-то и пойдут дальше. Потому что это гораздо проще, эффективнее и разумнее, там, и, ну, во всех отношениях. Но бывают люди, они реально помешаны на чем-то, и вот у них есть такая идея, дай им Бог здоровья, пусть делают что-то. Так, первый человек, кто зарплату озвучил.
Я смотрел, да, там вроде не было про зарплату, там вдруг нельзя технологии разглашать.
Все. Здравствуй, Миша, здравствуй. А что, привет. Сижу по телеку, смотрю сейчас и ржу. Как ты юмористически отвечаешь на все ответы? Ну, так жизнь такая, что, конечно, весело. Скажите, пожалуйста, если участвовать в лотерее, ты ведь показываешь, что хочешь эмигрировать, теперь и данные паспорта вводишь, потом можно будет турвизу получить? Ну да, это был уже такой вопрос сегодня. Я не думаю, что какие-то ограничения. То есть, положение о лотерее говорит, что это не рассматривается как проявление иммиграционных намерений. Там есть другое, что если вы форму DS-260 заполнили, вот тогда уже, да, то есть как бы это уже порог. Вот если вы выиграли и еще и подали, вот тогда да. А если нет, то нет. Так.
35.
Чего 35?
Сколько мне лет?
А где?
А следующий вопрос.
Так, сколько вам лет, точно? Сколько это самое? Холостой, красавчик, еще умные сокровища. Это девушки, видите, как реагируют? Так, живя в Австралии со статусом беженца, я выиграл лотерею Green Card. В 15 году. И в 15 году из Австралии перебрал в США. Бывает и такое? Да, друзья, что такое, действительно. Да. Спрашивают, а вы, случайно вы не ЛГБТ?
Я поддерживаю. Нет, ну в смысле, ответ нет.
Так, очень сильный психолог. Ну, это... Ну, это правда, да. Значит, главное не сдаваться и предпринимать усилия по смене своей жизни. Я извиняюсь, Валерий, не вас ли я видел в качестве подписчика, уважительно высказывавшего, так сказать, пиетет на канале вот этого хейтера, который травит сегодня омерзительно и паскудно травит Светлану Каф. Вот я как-то подумал, не наш ли это Валерий? Вот, думаю, было бы это грустно очень. Вопрос вдогонку. Два гражданства, живу по РФ, хочу подать на грин-карту. Ну, а подайте, что? Волнует следующее. Указывая оба гражданства, способствует ли это проценту победы? Нет, нет, не. Что называется, индифферентно. Или, так сказать... Ортогонально. Или фиолетово, так еще. Как там, что там с импичментом Трампа? А вот были энтузиасты, таки поставили на голосование, поскольку руководство Демократической партии было против. Это все на руку Трампа. Я вам скажу, почему они не должны этого делать, почему они не хотят. Вот я как раз рассказывал, что очень важно для той партии и для другой партии возбудить свой электорат. Значит, если они начнут Трампа импичить, они тем самым возбудят трамповский электорат. Больше людей придут проголосовать за Трампа, когда выборы будут, понимаете? Они все равно его же не импичнут. Это же чисто такой полемический ход, да? В полемическом задоре. Поэтому они дадут Трампу как бы вот это преимущество притаскивания большего количества людей, которые возмущены вот этим импичментом там и так далее. Поэтому они не хотят дать ему этих очков дополнительных. Вот и все. Не запомнил имя вашего гостя. Пусть расскажет, как он благодаря вам выучил английский. А вы благодаря мне выучили?
Ну, вы очень сильно помогли. Ну, первое, так. Это не надо бояться говорить неправильно. Это золотое правило.
В этом смысле.
И второе, это частотный словарь. Учите слова по частотным словарям.
То есть вы набивали словарный запас.
Да, я нашел идеальный частотный словарь. Это есть такая книга «4000 самых популярных английских слов».
Прямо книга вот...
Так и называется, да.
Напечатанная?
Да, 4000 essential English words.
Английская книга.
Да. И для этой книги есть версия для Анки-дроида, это приложение «Учить слова по карточкам». Как бы эта книга переделана на карточке. И вот я
учу... Давайте напишем, вот вам клавиатура. Напишите, сейчас я сделаю ее по-английски, чтобы было. Напишите, как книжка называется.
О, сложно. Так.
4000 Essential. Ага.
Sorry.
Essential English. Words.
Ну, что-то типа так.
Такого плана.
English. Так, опечатка.
Тихо, я сейчас его...
Там опечатка.
Ничего страшного. Значит, я сейчас его скопирую.
Есть программа Анки-дроид.
Так, и пойду, попробую сделать поиск. 4000 Essential, да. На Амазоне продается,
да.
Книжка.
Да.
Давайте мы посмотрим, что там. Я прямо дам ссылку с Амазона, может быть, да, или что? Или давайте я на книжку кликну, это...
Я не уверен, надо картинки смотреть. Я по обложке не знаю.
18-й год. А вы не видели книжку?
Я использовал только карточки. Я знаю, что книга есть. Обложка вроде другая. Посмотрите еще варианты. Картинки, Google картинки.
Ну, хорошо, значит, куда-то мы ускакали с Google картинок. Давайте посмотрим.
Images,
да. Сейчас мы посмотрим.
Вот это зеленая книжка.
Вот это.
Да.
Used. Слушайте, она тоже не такая копеечная. $45 хотят за пользованную. Так.
Ну вот Paul Nation, да, автор. За эту книжку.
Какой, как его?
Paul Nation, вот указан автор. Paul Nation.
Paul Nation, да.
Да.
Давайте я отсюда скопирую,
да,
название. Вот оно. By Paul Nation.
Да.
Так. Сейчас, друзья, все тут у нас. От нас не уйдешь. Мы все на ходу делаем. И так. Все, вот вам книжка, идем дальше.
Есть такая программа AnkiDroid, она позволяет...
AnkiDroid.
Да.
Так, как заняться хардвер? Можно ли мне подаваться на розыгрыш грин-карты от себя и с прицепом, с мамой, если мне 18 лет? Нет, мама может вас прицепом, а вы ее нет. То есть вы можете выиграть, если вы выиграли, вы поедете без мамы. Если выиграет мама, то она может вас взять с собой. То есть она должна вас включить в анкету, и вы можете ехать вместе. Так, ну что, тут у нас вопросов много. Вроде у нас и зрителей сегодня не так многочисленно, вот у нас, как обычно бывает, 470 человек. Но вопросов очень много. Или, может, мы долго отвечаем. Так, еще уже мы 2.15. В строительном... Вы говорили, что можно сильно преуспеть в строительном бизнесе в США. Как вначале выделиться среди множества конкурентов, ведь это бизнес довольно традиционный? Я никогда не занимался этим как бизнесом, но я не вижу никого, кто бы, вот, допустим, хотел бы этим заниматься, и у него не получилось. Это очень массовый бизнес, понимаете? Там нет множества конкурентов, как может показаться. Вот когда мы что-то строим, нам нужно что-то построить. Вы себе не представляете, как трудно найти кого-то, чтобы вот он, чтобы с ним договориться, чтобы у него было время, ресурсы там и так далее, и так далее. Вы не представляете, как сложно найти кого-то. Конечно, бывает полоса, когда все идет в задницу, и люди просто не строят, и строители ходят, стонут, что им как бы у них нет проектов. Такое тоже бывает. Поэтому, например, если вы занимаетесь, скажем, там, я не знаю, там, кондиционированием, то кондиционирование делают и в новых домах, и в старых ремонтируют. То есть, когда меньше строят нового, люди больше ремонтируют старое. Знаете как? Поэтому, если выбрать какую-то относительно, ну, область, относительно менее подверженную вот этим колебаниям строительного рынка, то, может быть, так как-то. Но, в принципе, вот сейчас, например, очень-очень трудно найти строителя, который бы тебе что-нибудь сделал. Так. А этот вот вопрос я вообще не понял, к чему она. А, может ли графический дизайнер, иллюстратор, фотошоп туда-сюда получать в США в год 100 тысяч? Да. Да. Вы себе не представляете, сколько может получать. Если есть глубокие знания в некоторой области, здоровое питание, но нет образования в ней, законно ли давать консультации людям по диете, находясь в США? Есть вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые нельзя. То есть, есть вещи, для которых нужно лицензирование. То есть, там, где это связано со здоровьем, с лечением там, и так далее. Вы можете какие-нибудь курсики закончить. Есть курсики, там, какую-то сертификацию делают и так далее. Я пью до дна за тех, кто в море. Это он тут...
песен... любит волна.
Да. За тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе. Да. Ну, друзья, все было. Подскажите, пожалуйста, хочу учить ручное тестирование. А муж говорит, что ручное тестирование не актуально. Лучше автоматизацию сразу. Екатерина, если вы можете поднять автоматизацию сразу, то и вопроса нет. А еще лучше, если вы можете сразу пойти в программисты, например. Учите сразу программировать. Чем хорошо ручное тестирование? Получился там несколько месяцев, так? И уже $30 в час. И уже $30 в час. И учи себе потихонечку автоматизацию. Потому что автоматизация, вот у нас тут, например, это уже $50 в час. Поэтому между 30 и 50 есть какое-то расстояние. Ну, так, ну уйдет, допустим, год. Поднимите еще автоматизацию. Но вы же за это время уже получаете свои $30, там, может быть, оно подрастет, там, 35. Вы же в это время уже понимаете тестирование, потому что вопрос автоматизации и тестирования подчиненный, потому что вы должны понимать, что автоматизировать. Нельзя автоматизировать тестирование, не понимая, что такое тестирование. Поэтому, если уже заниматься автоматизацией, то неплохо и ручное тестирование тоже подучить. Вот, поэтому я считаю, что для нового иммигранта, который не хочет учить автоматизацию год, зарабатывая $12 в час, а хочет учить год автоматизацию, зарабатывая $30 в час, вот для этого человека имеет смысл. Могу ли я с нуля выучить автоматизацию? Я не знаю, какой ваш ноль, какое у вас образование. Если вы учитель русского языка, там, допустим, в молдавской школе, то это одно образование. Если вы инженер, любой, но инженер, это совсем другое образование, это уже не ноль. Какой вы пользователь, понимаете? Или вы пользуетесь только там, я не знаю, в Одноклассниках сидите, или вы там, вам приходилось там Windows переустанавливать, ну, какие-то базовые, конфигурацию, какую-то установку, ну, что-то такое делать. Поэтому где этот ноль? Вот в какой точке ноль? В 80-м году я был студентом первого курса в Ленинграде. По субботам в студенческом городке проводили дискотеки. Вспомнил, как ты, Миш, сказал... Макаревич включил группу «Машины времени». А сейчас я скажу. «Машину времени» в мою, так сказать, житуху это пришло... Я был студентом Института связи. Я поступил туда в 73-м году. И вот у нас в группе там было пару ребят, которые увлекались. И... А тогда они выступали еще, знаете, и по телеку их не показывали, они где-то там по студенческим домам культуры, где-то вот такого плана. Я думаю, что это где-то был вот год 75-й, может быть, когда я впервые столкнулся, да. А потом уже они вдруг стали там лауреатами премии Ленинского комсомола, как-то они в официоз уже пошли. Да, и такое там патриотическое у них появилось направление. Да. А тогда они вот пели там, ну, там... Новый поворот и мотор ревет. Там,
пропасть или...
Вот это, да. Вы, кажется, играете на гитаре. Брынчу немножко. Только на шестиструнке? Ну да. Ваш репертуар. Слышал, как вы цитировали частушки. Репертуар у меня несложный. Такой. Вот от частушек я ушел недалеко. Да. Радис, как проходили интервью, скажите?
Все очень просто. Пришел в здание консульства, зашел, ну, отстоял очередь, зашел, когда вызвали, ну, меня к консулу, буквально задали пару вопросов. Во-первых, хотите ли вы говорить на английском? Я сказал, я могу, но предпочитаю на русском. Она знала русский, хотя там была стажерка. И буквально 2-3 вопроса. Кем работаете здесь, кем будете работать там? И все. И потом мне назначили админ-проверку.
Вы уверены, что вопрос про интервью там, а не вопрос на интервью на работу?
Сори, это я...
А давайте про работу, как проходило
это
интервью.
Я сгубил точно, это про работу.
Давайте.
Ну, у меня много интервью было.
Так, сколько?
Ну, очных два.
Живьем два интервью.
Да, живьем только два.
Похоже друг на друга интервью? Вообще, скажем так, из того, что происходит, допустим, вы разговариваете там, скажем...
Вот куда взяли, было очень просто.
Так.
Куда взяли, было очень просто. Спросили пару вещей про Go, ну, как бы они поняли, что я Go хорошо знаю. Так. И спросили пару вещей про Python, но я Python последние 3 года не пользовал, поэтому скидку дали, но я все помню, просто я могу там опечатку там как бы в каком-то методе сделать там или еще что-то такое. Они сказали. Потом они меня спросили, а какие твои вопросы? И я спросил вопрос Карона Михаила, а что вы ожидаете от меня, чтобы взять меня на работу? Ну, типа, какой ваш идеальный кандидат?
Да.
Я в такой мягкой форме спросил. Что вы ожидаете от меня, чтобы меня взяли? Да. Они сказали, просто чтобы ты, если чего-то не знаешь, подошел и спросил, а не молчал. Я сказал, а это не проблема. Я подойду, спрошу.
То есть, у них был опыт, когда человек стеснялся спросить?
Видимо, да, потому что они только про это сказали. Никаких больше там технических каких-то вещей. А вторая компания, где у меня был онсайт, она электротехническая компания, они собирают данные с устройства всяких датчиков, видимо, и как-то это куда-то складируют и обрабатывают. И вот там больше мне технических вопросов задавали. Но в итоге я туда не прошел. Сегодня мне написали, что хочу.
Угу. В США пьют пиво с сушеной рыбой. Но наш человек пьет. Почему нет? Вот пойдете в русскую баню где-нибудь в Сан-Франциско, там в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, там и пиво вам будет. Это самое Балтика и там рыба сушеная из Астрахани. Все будет. Так. Миша, это песня про тебя и про меня, которые в море советские студенты. Я, честно говоря, уже не помню даже. Так, планируем отпуск в США. На осень у нас котенок отпуск у них. Оставлять не хотим, в передержке. А родственники тоже не хотят брать. Видно, котенок там с тигра размером. Так. В общем, планируем взять котенка с собой. Пропустят или нет? Можно с котенком путешествовать? Я думаю, можно. То есть, не то, чтобы какой-то запрет был. Так. Так. Тут нам воспоминания 80-х, видите? Подходит в общагу комсорг, курс и говорит: ты магнитофоны японские имеешь, слушаешь заграничные песни, можешь доиграться. Ну, вы знаете, время такое было, ну так, уже, конечно, не такое злобное. Вот когда я в институт поступал в 73-м году, вот была такая, что это было обострение какое-то антисемитское. Израиль, там война на Ближнем Востоке, там... И была такая шутка, говорят, что такое 73-й год? Говорят, а это 37-й, для тех, кто пишет справа налево. Понимаете? 80-й там уже про... Идиоты, конечно, были и сейчас сколько хочешь там, но это уже по-прежнему комсорг, это как, знаешь, лучше иметь дочь-проститутку, чем сына ефрейтора, да? Вот комсорг. Я был в школе комсоргом, класс. И смех, и грех. Так... А в институте я был членом бюро ВЛКСМ факультета автоматической электросвязи. В идеологическом секторе я отвечал за выпуск стенной газеты на 7 ватманских листах. Так она в коридоре висела, там на втором или третьем этаже. И вот мы, значит, эту газету делали. Я за всех писал статьи, потому что никто не в состоянии был ничего написать. Ну, в общем, я, короче, подходил, он скажет пару слов. Я потом садился и писал за него статью. Ой, господи. С какой банковской картой удобно ехать? Это к вам.
А дебетовая карта у меня Visa, а кредитная Тинькова у меня MasterCard. Оба работают.
Тиньков?
Да.
Ага. Обалденное качество видео. Так камера за 2000 стоит. Вы что думали тут? Оптика там. Еще объектив 300 баксов отдельно. Портретный. Что выбрать лучше? Автоматизацию тестинга веб или мобилок? Вы знаете что? Веб очень распространено. Мобилки... еще больше востребовано. То есть, скажем так, дефицит людей на автоматизации мобилок гораздо более острый, чем на автоматизации веб-приложения, но и на автоматизации веб-приложений дефицит чудовищный. То есть, как бы вы не пригадаете ни там, ни там, так бы я сказал. Кроме того, если вы будете изучать там Selenium WebDriver, например, то Appium, который на мобилках, очень похож. То есть, если вы один подхватите, то уже второй там совсем, совсем просто будет. Так, что-то мы пропустили. Пиво с сушеной рыбой. Так, комсорг. Банковская карта, качество видео. Так, что лучше выбрать? Вот, это вопрос. Идем дальше. Выиграли DV2020. Какой крайний срок подачи DS260? Ну, вообще говоря, представьте себе, что вот если, скажем, в октябре будет дополнительный розыгрыш, да, то тоже люди не опоздают. Но все-таки нужно время на то, чтобы там вас вызвали, там разговор произошел и так далее. И технически вы это можете делать еще довольно долго. Но я бы на вашем месте не оттягивал. А какой смысл оттягивать? Вот.
Ну, может, там, я не знаю, какие-то документы нету, они хотят их найти.
Ну, если несколько месяцев, то это не вопрос. Если по-серьезному оттягивать, надо уже тогда серьезно разбираться. Хочу написать резюме на няню, на что ударить. Вы знаете что, это надо подумать. Я никогда не читал таких резюме. Надо посмотреть, чего люди пишут, там погуглить, может быть, так. У меня долг, Bank of America, брал iPhone в кредит. Господи, господи. В AT&T. И не оплатив, уехал из США. Как ему дали кредит? Что будет, если приеду обратно в США? Что с кредитной историей будет, если общая база данных США с Канадой? Ну, я бы вот лично не стал туда забираться, потому что я не знаю деталей.
Мне просто сказали, что Bank of America очень лоялен к мигрантам, поэтому могут дать кому угодно практически.
Окей. Скажите, пожалуйста, есть ли шансы, на ваш взгляд, Михаил, устроиться девушке с двумя детьми, 6 и 15 лет, ей 34, консультант по технике, но будет переучиваться, или, может, считаете, что это невозможно? Видимо, речь идет о том, чтобы девушку переучить в тестировщицу и потом устроиться. 34 года – это настолько обалденный возраст, это настолько молодая женщина. Я даже вообще обалдел от того, что сомнения какие-то могут быть. А так и 44 не поздно. с детьми 6 и 15 лет, или к тому времени уже 16 и 25. Никакой. Вы что? 34 года это настолько молодой человек, тем более женщины, тем более с детьми, она мотивирована. Конечно, у нее там будут какие-то, может быть, вопросы с тем, куда девать детей, пока там что, но ну, 15-летний может за 6-летним присмотреть. Это же не то, что там. Еще замуж вас выдадим. Что, пропадать добро-то, что это, 3-4 года. Вот, ну, как так? Не сразу. На работу устроитесь, и уже там у вас будет оперативный простор. Там одни мужики ходят, совершенно не пристроены, хорошо зарабатывают. Просто еще и осчастливить кого-то. Почему Редис накинул американский флаг?
Just for fun.
For fun. Так, он говорит, а вот, это он фактически говорит, вот я тут, а вы еще неизвестно где. Там дразнится, друзья. Будут ли у вас онлайн-курсы по Automation не на Java, а на Python? Ну, пока нету. Пока вот есть. Это же надо готовить курс, это же преподаватель, который ведет, его же надо специально подготовить. А с точки зрения того, чтобы вот для пользы дела, так вроде Java ничуть не хуже. Поэтому я не знаю. У нас на кампусе есть и онлайн. Мы и Python, и иногда даже Ruby мы делаем. Ну, вот так, для разнообразия. Как подтвердить подлинность происхождения средств, что продал недвижимость, а не амфетамин? Ну, при продаже недвижимости есть документ, чтобы ее продали. Это же, как же, вы же не можете продать недвижимость, чтобы не осталось ничего на руках-то. Какой-нибудь документ. В США, например, у вас есть документ, что вы продали недвижимость. Я думаю, что и у вас есть, иначе. Откуда же? Как поменяется собственник, если нет документа? Как может повлиять на интервью на грин-карт? Если полное среднее образование имеется, но получено экстерном, 10-11 классы, закончено одним годом работ, годом опыт работы есть, кандидат КМН, кандидат медицинских наук? Ну, помилуйте, значит, у вас, вы не пойдете как человек со средним образованием, вы пойдете человек как с PhD. Или, пусть это не будет PhD, пусть это будет мастер. Вам не нужен аттестат. Если у вас есть уже диплом об окончании высшего учебного заведения, вам не нужен вот этот аттестат. Конечно, экстерном, там написано, что экстерном не годится. Точнее, там не так написано. Там написано, я сейчас дословную формулировку не помню, но типа как онлайн, может быть, вот какое-то такое удаленное. Там есть слово, какое-то слово есть. Но даже если с их точки зрения этого недостаточно, но этого было достаточно, чтобы вы потом поступили в институт, его закончили, защитили диссертацию и так далее, вы им просто показываете вот это. Вы абсолютно не лимитированы проблемами среднего образования. Слава богу, у вас уже есть. У вас есть больше, чем это. Привет из Санкт-Петербурга. То есть, можно не иметь среднего образования, но быть кандидатом наук. Или там, скажем, иметь там высшее образование. Есть ли спрос на SEO-оптимизаторы в США? Есть. Ну, конечно, а как же без них? Недавно где-то прошла информация о том, что в каком-то из округов Калифорнии запретили самостоятельный ремонт автомобиля, даже замену масла или тормозных колодок. Ну, это возможно. Я не знаю, я не слышал. Но мне бы и в голову не пришло, честно говоря, самому. Вот, так как-то, тем более в неприспособленных условиях, понимаете, вот вы, где вы должны это делать, у себя дома, там, под машину залезть, масло менять, значит, вы экологическую угрозу представляете, сейчас там прольете что-нибудь, я даже не знаю, еще упадет что-нибудь на вас, то есть, это как бы вполне возможно, но дело в том, что здесь не очень принято. Я не видел ни разу, вот, чтобы так вот где-то идти или ехать, чтобы кто-то под машиной лежал и что-то с ней делал. Даже себе представить не могу. Когда мы только приехали, знаете, в начале 90-х, были умельцы, они там на дому где-то у себя там колесо могли кому-то поменять, или там тормозную колодку даже, там еще что-то. То есть, были такие вот, знаете, ремонтники, туда все нищие были, и там за лишнюю пятерку могли. Но сейчас, не знаю, я с этим никак не сталкиваюсь. В собственном гараже, если не ошибаюсь, в Сакраменто. Это так? В Сакраменто, ну, не знаю, в Сакраменто много рукастого народа, такого пролетариата много. Если он подрабатывает, понимаете, история, если он сам себе делает, никто ему слова не скажет, обычно. Но если он начинает деньги за это брать, то тогда, конечно, он может сильно попасть вот на всякие правила, которые к этому относятся. За деньги, я думаю, что за деньги и сейчас нельзя. Но если сам себе, я не думаю, что как-то. Вот так же, как, например, сельскохозяйственное производство. Да? То есть, ты можешь растить помидоры, но ты не можешь их растить на продажу. Вот так и такого плана. Нет ли у вас желания записать ролик, в котором вы рассказываете о жизни в разных штатах страны? Так, а как же я про разное, я же не знаю. Объясняете отличия штата от штата. Рассказываете, каким группам населения и где будет лучше жить. Нет, такого желания меня записать нет, что надо будет год готовиться. Это будет неэффективно. Правда про загранник при регистрации на грин-карту? Здравствуйте. Правда. Правда. Так. Эдуард. Есть лизы комнаты на полгода. Подходит к концу. Лендлорд предлагает новый контракт на год. С повышением на $30. Я окей. Но имею ли я право требовать продолжения месяц к месяцу? Вы не можете требовать month-to-month, потому что вся идея month-to-month состоит в том, что вы можете передоговариваться каждый месяц. То есть, ваша договоренность действует не более чем на месяц. Поэтому вы можете требовать, вы не можете, вы можете предложить ему, давайте оставим так, как есть. Но сама идея month-to-month говорит о том, что он может каждый месяц вам повышать. Каждый месяц может там 10, 20, 30, там еще как-то. Есть некоторые ограничения, то есть, скажем, если это по совокупности за год будет больше, чем 10% годовых, то он должен вас предупреждать не за месяц, а за два. Вот единственное, какое право у вас есть. Вы можете сказать, ты так сильно поднял, причем не один раз поднял, а за год по совокупности. Если он поднял больше 10%, предупреди на месяц, дай мне на месяц больше, чтобы я съехать мог. Вот об этом речь идет. Радису успехов и продвижения.
Спасибо.
Так. Были у вас в гостях в офисе 2 недели назад. Приятно познакомиться. Уже вернулись в Питер. Напа супер. Калистога тоже класс. Особенно замок Кастильо ди Амароса. Вино, сыр. Друзья, вы поняли, куда нужно заскочить. Так. Из Сакраменто. Чего из... А, это вам приветствует вас. Еще ездили в Санта-Крус. Я даже искупался в океане. Боже. Сан-Франциско и окрестности просто супер. Так. Как получить работу в Дисней? Спасибо. Внутри / вне России. Я не очень понял, в чем вопрос. Но если вы имеете право на работу в США, так вы идете в Дисней и говорите там, вы не смотрите, какие есть позиции, и подаете заявление. Я не очень понял, в чем вопрос. У них есть список там работы, на веб-сайте, наверное, есть, там по разным их паркам. Какие возможности устройства в автопроме? Ну, там сотни тысяч рабочих мест, ну, как в автопроме, у нас колоссальный автопром. Какие возможности, я не знаю. Ну не пропадете, я вас уверяю, если опыт есть. А сколько зарабатывает няня в Калифорнии? Зависит очень. Если в садике... Ну, зависит, это может быть, например, там, тоже Калифорния большая, но вот у нас тут, это может быть от $15, допустим, там, до 25, может быть и больше где-то, зависит от дома, дорогой дом, там, богатый, с одним ребенком сидишь, с двумя ребенками сидишь, там, такого плана. Полтава нас приветствует, так, рекомендации по турвизе я не знаю. Так. Итак, тут у нас человек с воспоминаниями о советском времени. Но это не буду зачитывать. Так, я читаю. Так, сколько получает психиатр в США? Ну, какой психиатр, смотря, друзья? Я вас уверяю, что есть такие психиатры, что зарабатывают не хуже хорошего адвоката. Так. Что выбрать между Java и Python опять? Это классика жанра.
Я предложил просто рыночный вариант. Просто смотрите, какие есть объявления, какие вам больше нравятся по описаниям.
То есть без разницы на самом деле. Да. Вот, можете монетку бросить. С чего начинать изучение программирования?
Ну, с книги.
А какой?
Ну, любую, у которой хороший рейтинг. Ну, Мое мнение, что достаточно одной книги, чтобы найти первую работу, ну, в смысле, чтобы войти в рынок.
Ну, подождите, ну как, может быть, ну, книг же миллион, может быть, есть какая-то, вот, что все знают, что это самая главная книга?
Вот этого я не знаю. Я по Python в свое время прочел книгу «Изучаем Python» Марк Лутц. Мне этого хватило, чтобы найти первую работу.
Иностранную.
Ну, в переводе. Ну, у хороших книг есть перевод на русский.
Вот спрашивают, ребята, тестеры, подскажите, возможно ли делать автоматизацию на языке программирования C-Sharp? Такой инструмент, как Selenium WebDriver, поддерживает там где-то 6-7 языков, и в частности C-Sharp. То есть, можете на нем прекрасно. Я уже не говорю о том, что есть так много всякой автоматизации, не через User Interface, допустим, да, где можно использовать C-Sharp тоже. Вот. Но если мы вот про такую автоматизацию говорим, то Selenium WebDriver прекрасно справляется. Возможно ли поступить к нам на, с уровнем английского на тестера? Intermediate. И во время обучения сильно потянуть английский за полгода. Ой, что вам сказать. Я не видел большого количества людей, или, скажем, большого процента людей, которые за полгода сильно подтянули английский. То есть, в теории можно. Есть ли такие люди? Видел людей, которые за 3 месяца сильно подтянули. Но просто это не то, чтобы вот как бы дано. Это не данность. Это такой вызывает сомнение вопрос. Слышал, что могут при хорошем адвокате и деньгах сразу по прошествии полугода нахождения в США. Что можно? Я не понял. А, допустим, дети в Штатах по гринке, с какого времени они могут начинать воссоединение с родителями, которые находятся в России? Вы знаете что? Да, адвокат, там все дела. Я думаю, что тут все-таки дело не только в адвокате, но еще в законах. Вот, поэтому я бы не преувеличивал, что ли, роль адвоката по сравнению с законом. Безусловно, когда адвокат поганый, то и с хорошим законом можно пролететь. Но когда адвокат хороший, то он как бы из этого закона может, так сказать, максимум вытащить. Но это лучше со специалистом. Лучше со специалистом. И там еще все время изменения какие-то происходят. Поэтому я уже точно не возьмусь. Как вы думаете, через 5 лет грин-карта останется или таки отменит? Видимо, о лотерее речь. Вы знаете что? Это такая вещь неопределенная, потому что точно никто не знает, так? Шансы есть и туда, и сюда. Неожиданные ходы, когда вдруг что-то произойдет, тоже возможны. Если, допустим, мы через полтора года, уже меньше, ну, через полтора года будет президент-демократ, и обе палаты демократические, где они могут провести закон, какой хотят закон, и они, безусловно, займутся иммиграцией. Неважно, какая администрация будет. То есть, придут, если республиканцы будут иметь возможность, они займутся иммиграцией. Если демократы будут, они займутся иммиграцией. Иммиграция уже уйти никуда не может. Она уже вот так висит, тучей такой грозовой. Кто бы ты ни был, да, ты от этого вопроса уйти больше нельзя. С этим надо разбираться. Поэтому, значит, если будет либеральное решение этого вопроса, то никто не тронет лотерею в том виде, как она есть, может быть, изменится немножко. Как-то они ее переопределят. Но, в общем, а могут и совсем отменить тоже. Потому что, в конце концов, там идет какой-то компромисс всегда. То есть, лучше, если всякая реформа, она компромиссная, а не какая-то антагонистическая. Поэтому, как только компромисс, лотерея нет. Лотерея существует только в той степени сегодня, в какой политики не могут договориться друг с другом ни о чем. Как только они начнут о чем-то договариваться, лотерею выкинут, потому что не только республиканцы, не только независимые, но и демократы против лотереи. Большинство, заметное большинство избирателей демократической партии против лотереи. Понимаете? То есть, ее существование – это нонсенс сегодня, у которого есть объяснение. Радису успехов.
Спасибо.
Привет из Питера. Так, как давно Радис смотрит вас?
Ну, больше 6 лет.
О, видите, как оно не часто, не силой удара, а частым этим падением. Капля точит камень, если кто не знал. Так, тут опять про комсорга. Так, у меня все заболели раком. Боже, как быть? Это что, так троллят меня, что ли? Не может же сразу все заболеть раком. Что-то ерунду, я не знаю. Нет, это не вопрос для стрима, ребята, это что-то такое... Это серьезная штука. Имея грин-карту или иммиграционную визу сроком на год, разрешение на работу ведь отдельное не нужно? Нет, не нужно. Если у вас есть грин-карта, зачем же? В чем суть вашего вопроса? Что нужно знать про заграницы при регистрации грин-карты? А это он, не мне пишет, это его просто не удалили еще. Так, в смысле вопрос. Я больше парюсь о том, чтобы иметь в будущем свободу. Вдруг я через 10 месяцев переехать захочу из Дели-Сити в Маунтин-Вью. Это к вопросу про лизы. Не так важна цена, как возможность съехать. То есть, вы можете ему сказать, он повышает вам там на $30, но, ну, хорошо. Значит, у вас месяц у вас есть. Вот, я бы на вашем месте так вопрос поставил. Сейчас июль месяц. В июле плохо съезжать куда бы то ни было. Оставайтесь на этом month to month. Так? Он же вам не предлагал перейти на год, да? Он вам, наверное, сказал на 30 месяцев, на $30 в месяц повысить, и у вас остается на month to month. Значит, оставайтесь там еще 3 месяца. В октябре где-нибудь рынок жилья падает существенно, и в октябре машите сами оттуда, куда хотите. Вот. Просто сейчас не очень хорошее время сваливать. Тем более из-за тридцатки там было бы о чем говорить. Где вы высшее образование получали, Рамис?
Закончил Казанский энергетический университет.
Да вы что?
По специальности инженер по автоматизированному электроприводу.
Так, пробовал ли я носить линзы? Нет. Я вообще без очков обычно хожу, друзья. Очки я надеваю только когда читаю. Я, например, за рулем я без очков, вы же видите. Для меня очки только такое вот место, вот, в смысле, не место, предмет, который связан с тем, что я в экран смотрю. А линзы, что ж теперь, каждый раз надевать, что ли? С приветом из солнечного Саннивейла. Так я ж там живу. Я же утром только приехал. Как вам удается так долго вести эфир, не уставать, не выходить в туалет или на перекус? Да я привычный. А что, думаете, у меня это что, это жира нет, там энергии не хватит? Я могу прекрасно, у меня еще 10 килограмм жира есть, которые можно легко как бы потратить. Илон Маск для вас ученый или бизнесмен? Ну, для меня бизнесмен.
Ну, он точно не ученый. Вот он программистом когда-то был. В каком-то смысле он инженер. Да. Но точно не
ученый. Нет, он предприниматель, конечно. Объясните подробнее про загранпаспорт. Где данные загранпаспорта указываются в заявке на лотерею? Должен ли я срочно до октября его получить? Или делать можно позже? Делайте прямо сейчас. Делайте прямо сейчас. Через 4 месяца будет русский интернет. И исчезнет YouTube и Instagram. Как мы без ваших видео? Ну, вы будете за границу выезжать и там смотреть. Вот в Украину можете поехать, там смотреть. Какие шансы получить работу после Community College в Кремниевой долине? Спасибо. А такие же, как до Community College. То есть, совершенно никак не повлияет негативно на вас. И позитивно никак. В принципе, в этих колледжах там есть всякие доски с объявлениями о найме. Там есть какой-то career там, placement, то есть, какие-то там есть работники, которые помогают. И бывает, что бизнесы обращаются в эти колледжи, там просят, пришлите таких, пришлите сяких. Это есть, там, где там, пацанов там. Там есть свой какой-то плейсмент. Но я вам скажу, что вот, скажем, по сегодняшнему рынку, я не думаю, что вы что-то получите в плане работы. В комьюнити колледж не для этого ходят, в общем-то. Но, ну, можно, да, можно. В штате Вашингтон права вождения авто на сколько лет дают вновь прибывшим? Вот ж не знаю. Вы не были в штате Вашингтон? Прав не получали?
Нет.
И я нет. Поехали дальше. В Нью-Йорке на сколько дают?
А права не получал. У меня нет до сих пор прав.
Как-то смотрел давнее ваше видео, где вы не рекомендовали новичкам-тестерам начинать работать в Калифорнии. Почему? Где бы вы рекомендовали начинать? В больших городах за пределами Калифорнии? Не, ну подождите, что значит не рекомендовал? Ну, где хочешь, там и начинай. Я говорил о том, что соотношение спроса и предложения, соотношение спроса и предложения за пределами Кремниевой долины, речь не шла о Калифорнии, речь шла о Кремниевой долине, за пределами долины соотношение лучше. Это не значит, что я говорю, не начинай. У нас, ну вы что, у нас вот целая школа, и мы тут, не знаю, там 400 человек в год, там 350, вот прямо тут и работают. Но если вы поедете в Лос-Анджелес, вы поедете там, я не знаю куда, в Сан-Диего, это в Калифорнии, или в любое другое место, Сиэтл, Чикаго, Филадельфия, там, я не знаю, там, Майами и так далее, там просто лучше соотношение, вот, собственно, и все. Я не говорил, что не начинайте, я говорил, что лучше соотношение там, а дальше уже смотрите. Ну, не так, чтобы здесь не найти, такого тоже нет. 43. В тестировщике не поздно. Работаю врачом. Английский advanced. У нас было много врачей. То есть, врач – это такая профессия, она конвертируемая совершенно. Ну, долго занимает. Там, это годами. Там, хорошо, если там пару-тройку лет, а может быть и 5, и 7. Поэтому иногда люди говорят, ладно, уже хрен с ним, не буду заморачиваться, пойду еще куда-нибудь. Конечно. А что 43? Где там поздно? Опять, если вы же все-таки вы же врач, вы же не там самое, не то, что у наковальни там всю жизнь простояли. Вы соображаете, вы человек с естественно-научным образованием, то есть вы там химию, биологию, там, физиологию, ну как же, вы не хуже инженера, с этим справитесь. Ничуть. А, могу ли я потребовать продолжить полугодовой договор как month to month? Значит, он предлагает на год. Дело вот в чем. Значит, договор автоматически переходит на month-to-month. Вот тот договор, который вы на полгода подписали, на полгода, он автоматически переходит на month-to-month. Если нету нового. Но если есть новый, он говорит, давай продолжим там, я не знаю, предложите ему на month-to-month. Вы не можете потребовать, но вы можете предложить ему, потребовать не можете. Полгода прошло, соответственно, вы должны заключить новый договор. Month to month он переходит автоматически при условии, что никто не возражает. Понимаете? Он не может быть month to month по желанию одной из сторон. Он должен. Все, что происходит после 6 месяцев, должно быть по желанию двух сторон. А month to month происходит по умолчанию, либо по согласию. Если согласия нет, то вы не можете. Так, при подаче на турвизу процент одобрения зависит от того, участвовали твои родители в лотерее? Нет, про родителей точно нет. Заметил грязь на объективе. Вот, посмотрите, вот вы видите где-нибудь грязь на объективе? Он говорит, грязь на объективе. Справа пятнышко маленькое, видно на светлом фоне. Друзья, я на матрице. А, вот этот может быть, нет? Вот на светлом фоне, может быть, вот это сейчас.
Это у вас не на мониторе?
Нет, это на мониторе. Нет, это на мониторе. Вы знаете, что я сделаю? Я потом сниму объектив на матрице, посмотрю, если там что-нибудь прилипло, я отдеру. Так, стесняюсь спросить, но какой в вас рост? Действительно, 186 сантиметров, вот у вас какой рост?
У меня 186.
И два человека и 186, смотрите.
Я чуть выше вас.
Смотрите, как мир устроен, насколько мы все похожи друг на друга. Вот еврей, татарин, 186, говорят по-русски, блин. Вот как теперь вот определить? А слушайте, а татары, они обрезаются или нет?
Да.
И оба обрезанные, блин. Вообще, понимаете, вот так вот. То, знаете, у меня один говорит, вот, говорит, весь мир знает, что вот самые красивые, признают, что самые красивые девушки – это славянки. И я начал думать, а у меня такие девчонки тут из Белоруссии, из там, Украины, России, просто глаз не оторвать. Я начинаю думать и говорю, все-таки круг шире. Из Молдавии какие, а? Ой. А с Кавказа? Вот там и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Северный Кавказ. Это же просто... И плюс, татарские какие девчонки. Это же обалдеть. Вот у меня такие модели были. Правда? Вы там в Татарии наблюдали?
Да.
Блондинки, голубоглазые. Я жил в Москве, я как-то у меня был образ, что татарин должен быть темный и скореглазый. Нифига.
Нет.
Блондинки, голубоглазые. Понимаете, то есть я поэтому больше вот, мне больше нравится определение советский, то есть мы как бы из одной такой интегрированной культуры, понимаете, где, а из Киргизии какие, в Казахстане какие девчонки, понимаете, и все очень родные, я не знаю почему, вот у меня такое ощущение, вот у вас есть так, что вот мы как-то все из какого-то такого общего пространства, или вы уже другое поколение, вы так не воспринимаете?
Ну, не так, как вы.
Ну, не суть, вот, поэтому я к чему говорю... 186, казалось бы. А? Так. А, что-то тут UML модели. Что можно почитать? Вы знаете что-нибудь, что сказать?
Что такое UML?
Тогда идем дальше. Так. А, как-то вы рассказывали о скандале в образовании, когда дети богатых людей, используя фиктивные документы, пропихивали деток в вузы. Чем закончилось? А их там судят, штрафуют, там наказывают, увольняют. Там продолжается все это. Они их, не то что фиктивные документы, но они их как бы, ну да, с фиктивными документами, они их принимали через спортивные команды, там своя квота, а они на самом деле не были спортсменами, да. Нет вышки, думал проучиться в колледже, а потом выйти на рынок. Идите на рынок, параллельно учитесь в колледже. То есть учиться в колледже надо, тем более, когда 19. Ну и работать, как бы. Я бы совмещал, честно. Мое любимое блюдо. Вообще я пельмени люблю. С майонезом и зеленым горошком. Но я не могу себе этого позволить. Иногда, знаете, редко очень. Очень редко, знаете. Но сейчас жизнь такая, видите. Так. Пятно есть в районе шеи у молодого человека. Видно.
Вот оно.
Где?
Вот я шею поставил на шее. У меня.
Это на мониторе, вот это?
Да, или это на мониторе.
Сейчас. Нет. Это у вас на шее пятно. А нет, только покрутить головой. А, точно, точно. Вот тут пятно. Я понял, понял. Сейчас изучим. Так. Можно выиграть грин-карт второй раз, если в первый раз не пошел? Можно, можно. Один раз выиграл, второй раз выиграл. Это никак вас не дискредитирует. Так. Так. Татары, бывшие болгары. Вы болгары бывшие?
Вот это утверждение верное.
Верное?
Да, а про еврейскую нацию нет.
Европейская.
А, европейская, да.
Да, бывшие болгары – это не европейская, не еврейская, а европейская нация. Европейская. Да, он сейчас говорит, европейская нация, к Азии не имеем отношения.
Ну, вот это уже спорное утверждение, все-таки тюркоязычная языковая семья.
Ага. Подождите, а вот татары нынешние, они никак не связаны, вот, допустим, с тем процессом, который шел, вот, когда Чингисхан, вот это все движение из Монголии.
Они связаны с великим переселением народов при Черноморье, когда вот эти гуннское нашествие было.
То есть болгары ушли, это тюркский народ, который переселился в современную Татарию откуда-то с Кавказа. Или как было?
Они жили. Как, я не знаю детали, откуда как они пришли на Причерноморье.
Да.
Они жили на Причерноморье, и было болгарское ханство.
Да.
Болгарский каганат, по-моему, что-то такое. И он распался.
Хазарский был каганат.
И хазарский был, а перед хазарским был болгарский.
Так.
И вот под натиском хазар. Болгарская это как бы группа людей распалась,
да,
часть пошла на территорию современной Болгарии, а тут название Болгария осталось.
Да, да.
Часть осталась при Черноморье, в Крыму, по-моему, а часть булгары ушли в Поволжье, в Среднее Поволжье. Я создали булгарское.
Я понял, то есть это не связано с движением из Монголии, Чингисхановской. Вот
монголы завоевали булгар так же, как славянские народы.
Ой, друзья, что только не происходило.
У меня, извините, в 2 будет митинг. Я
хорошо.
Отчаливаю.
Ладно, собственно, и мне тоже пора.
Спасибо.
И мы на самом деле дошли до конца всех этих дел. Так. Так. Была Волжская Булгария вдоль реки Камы и Волги, и государство упало от удара монголов.
Да, все верно.
Вот это лишний раз, как бы.
Но 15 лет, да, к гордости, как бы 15 лет оказывает сопротивление.
Все-таки давайте мы исторически вернемся к блондинистости и голубоглазости.
Классический татарин, как мой отец, он голубоглазый. У меня зеленый, у меня как бы уже.
Так.
Но и, отец голубоглазый.
И именно светлый.
Ну, имеет волосы?
Да.
Вот это я не уверен. Ну, в детстве у него волосы были светлее, чем сейчас. Да, как бы, скорее всего, и волосы светлые.
То есть, кореглазость и темноволосость, это, видимо, пришло, вот, может быть, с кровосмешением, связанным с монгол-татарским чем-то?
Я думаю, этот вопрос гораздо сложнее. И простым ответом, что пришли монголы, все поменялось.
Ну, друзья, вот так вот, вот так. А те же самые монголы, они уводили в плен там женщин, правда? И сами замешались, и у них там много славянской крови, наверное.
Я на эту тему много могу разговаривать, но мне в 2 надо просто ходить.
Все,
но мы
друзья.
В следующий раз можем это.
Друзья, в следующий раз мы вернемся к теме, значит, генетической. Хотя я ничего об этом не знаю.
Я могу что-то рассказать.
Да. Тюркоязычная кровь все же течет частично в татарах в разных пропорциях. Я думаю, что.
Я и говорю, татары это тюрки. Ну,
они есть тюркские.
Ну,
да?
Как бы строго говоря, мы же когда говорим тюрки, мы говорим тюркоязычные.
Да.
Это как бы вопрос языковой эволюции.
Так.
Да. Причем вы можете генетически быть одним народом, а говорить, например, на языке тюркоязычном.
Да.
А есть как бы другая вещь, например, генетическая эволюция. Там, она определяется по гаппал группам, например.
Да.
Это как бы другая область. Потом есть антропологическая. То есть там критериев много. То есть нет такого, что есть единый как бы механизм, на который можно там наложить все и сказать, что, в общем, ты татарин, а ты русский. Все сложнее гораздо.
То есть, друзья, если кто-то думает, что он русский, то может он еще и не совсем.
Да, может оказаться, что вы.
Да. Так что, в общем, тут очень сложно, очень сложно. Все, друзья, мы с вами прощаемся и, значит, желаем новоиспеченному американцу, когда на работу-то?
А, я еще не знаю, вот на отправить как бы документ.
Ну, в общем, чтобы он тут внес вклад и на всю катушку. Все, друзья, счастливо всем и до следующей пятницы.
Пока.